Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 8 августа, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Напомним наши координаты.
Да, пишите. Бумажку видишь, да? Все хорошо, ну и всё, ты счастлив.
Я сразу спокоен, бумажка здесь. 925-48-94-8, это номер для смс-сообщений. В Телеграм нам пишите по адресу «Говорит МСК Бот» и звоните 7373-94-8, код Москвы 495.
Ну, что хочется тебе сказать? Коронавирус вернулся. Ну, в смысле, не коронавирус, а все ощущения от коронавируса в полном их масштабе.
Деревенский парень пишет: добрый, обсудим, почему мы попали в пропагандисты, как это? Нет, уже обсуждали про пропагандистов.
Сколько можно, да.
Мы гордимся. Я не знаю, как ты? Мне было очень приятно.
Это очень мило, да. Ты прям чувствуешь себя
признание
где-то...
на мировом уровне,
да.
Все-таки.
Да, думаешь, не зря работали.
Подкралась, да. Но нет, мы не про это, мы про коронавирус. Не поверите, давно не было этой темы. Но вот каким-то образом она вернулась в информационное поле. В виде такой новости. Власти подтвердили информацию о закрытии 10 кафе в Москве из-за нарушений по COVID-19.
Потрясающе. То есть уже 10 кафе закрылись, потому что вы не носите в них маски.
Или сотрудники,
может быть, не носят. Или потому что вы не носите перчатки, или потому что и то, и другое. В общем, не знаю, не соблюдайте дистанцию, например. В общем, ощущение такое, что, ребята, мы опять возвращаемся с вами к необходимости вести себя так, как будто бы на дворе, что там, май месяц.
Как будто все расслабились, и мы, и бизнес, и в определенный момент, наверное, те, кто следить должен за нами и за бизнесом, и за соблюдением всех этих правил, все как-то расслабились, и сейчас вдруг снова нас, может быть, искусственно, не искусственно, но заставляют как-то подсобраться и говорят, типа, алло, еще рано, нет ни вакцины, ничего, вирус никуда не делся. А хотелось бы, что у вас узнать, вот у вас какие ощущения? В этой связи, вот оглянитесь по сторонам, носят ли люди маски,
носят ли
перчатки,
вы?
Носите ли вы, да, маски, перчатки, когда вы приходите в магазин, там, в ресторан и так далее, какие у вас ощущения от того, если вас, например, заставляют носить маску, вот не начинаете ли вы возмущаться, может быть, вам сразу как некомфортно становится, уже отвыкли?
Мне такое ощущение, что сейчас начали возмущаться те, кто тогда, пару месяцев назад, не возмущался, а наоборот топил за то, чтобы маски носили. Вот те люди, которые говорили, надевайте маски, сейчас пишут в фейсбуках во всяких, высказываются кругом, говорят, что нет, почему я должен чувствовать себя идиотом, я не надену больше эту несчастную маску. Вот те, кто тогда не отказывался этого делать. Интересно, с чем это связано?
Да, есть такая история, действительно, я с тобой согласен, наверное, да. 7373948, слушаем вас. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро.
Что у нас произошло? У нас почему-то... Не знаю, непонятно. Так. Все, я поняла. Нам Пинскер переключил. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Денис Павлов. Вот гуляю сейчас в парке Зарядье. Могу вам сказать, что здесь тоже никто особо не носит маски и всем прочим.
То есть вообще
никого. По поводу того, что чем... Ну и я ехал сюда на автобусе, вот этом... синим М1, который, да, по трассе ходит. В автобусе все ехали вообще без масок. Вот. И касаемо еще, смотрите, чем я лично столкнулся на этой неделе. Я пришел в Ашан, на кассе у меня не было маски. Мне отказались продать товар. Но тут же за мной пробили следующим людям без маски. Я сказал, почему, что за избирательность? Кассир ничего ответить не смогла, отправила меня на стойку информации, чтобы я там взял бесплатную маску и Я вот их принципиально не покупаю и не вижу в этом смысла, понимаете? То есть это я прихожу в магазин и в кафе и хочу потратить там свои деньги. Это магазин или кафе должен мне выдать маску или перчатки. Вот и все.
Вот у вас эта позиция всегда была с самого начала или только сейчас появилась?
Ну, просто сейчас, потому что все идет на спад, и нам все время говорят, что у нас все хорошо в Москве, и все идет на спад. Но в то же время утверждают, что сейчас вернутся в Москву студенты с каникул, да, приедут новые приезжие из регионов на заработки или на учебу и должны нам привезти новый ковид. Нет, я соблюдаю предосторожность, но я считаю, то количество дезинфекции и санитайзеров, которые развешаны во всех там кафе, там, Бургер Кингах, неважно, достаточно. Я мою руки, когда захожу. Маска – это излишнее, то есть я не вижу в ней смысла, по крайней мере, в теплое время года. Когда вообще, смотрите, вот у меня какая привычка всегда, да, если я нахожусь в общественном месте, и кто-то кашляет, еще даже до ковида или в метро, я от этого человека всегда отходил. То есть это и так для меня было понятно и очевидно, что рядом с таким человеком, чихающим...
Ну, это логично. Сейчас, я думаю, отходите...
Не только вы.
Да, и в два раза быстрее просто интервал вот этот
уменьшился. Чем столкнулся мой товарищ еще вот на Таганско-Краснопресненской конкретно линии на этой неделе... Ну, или на той, по-моему, это
да, было. В метро.
Проверка масочного режима, да. Угу. То есть Росгвардия с сотрудниками метрополитена просто подходила, если человек хотя бы из кармана доставал что-то наподобие маски, то, соответственно, его не штрафовали. Если он отказывался ее одевать, выписывали штраф. Вот. И вот, да, и, кстати, касаемо, смотрите, вот тоже, да, противоречие. Рестораны закрыли. Я был в МФЦ трех на этой неделе.
Да.
Везде на входе тебе выдают маску и перчатки. Нет проблем. Нету, на, пожалуйста, иди. Все.
Угу.
Почему кафе не могут обеспечить нас этим не таким уж дорогим расходным материалом, да? То есть, ну, скажу сразу, в том же МФЦ маску дают достаточно, ну, такую простую. То есть, это обычный нетканный материал, вот эти важные салфетки, представляете себе, с прорезями по душе. Все. То есть, ну...
Да.
Да,
нет, вы, даже, себе, я... вы даже не представляете, насколько мы представляем себе эти салфетки, да, это смешно.
Расскажи, ровно
да.
Перед эфиром я показала как раз такую маску Жоре, Жора очень смеялся, потому что я вот врывалась в один чудесный магазин, в который обычно стараюсь не врываться, но тут случилась такая ситуация, и они тоже отказывались, значит, меня обслужить без маски, и вместо маски предложили мне вот эти вот, как вы сейчас сказали, салфетки из нетканого материала, там две салфетки с прорезями по душе. Но я подумала о безопасности этой маски, то есть вы можете себе представить, там же ведь сидел какой-то сотрудник этого магазина, брал эти салфетки руками, ну, или хотя бы перчатками, я надеюсь, что хотя бы перчатками, но тем не менее, вы же понимаете, надеюсь, что до этого, да, он перед этими перчатками этими трогал много чего другого.
Возможно,
интересного.
Перчатки были из этих же салфеток сделаны, судя по всему, да?
Да,
если маски можно, почему перчатки нельзя?
Перчатки не так удобно, мне кажется, там такая немножко посложнее схема.
У меня, если честно, в голову мне бы мысль из салфетки из этой не пришла бы никогда, сделать маску.
Нет в тебе инженерной жилки, Георгий, вот что я тебе скажу.
Нет, это 100%.
В общем, они мне выдали эту штуку, и я понимаю, что вот он сначала сидел ее трогал руками во всяких местах, а потом я должна ее на лицо нацепить. Откровенно говоря, я бы и до коронавируса этого делать бы не стала. Ну, потому что зачем же мне чужие грязные руки возле лица?
Такие штуки, конечно, очень странно видеть в качестве масок. Я не сталкивался, но вот уже два человека есть. Ты и наш слушатель, которые сталкивались, причем слушатель в МФЦ сталкивался с такими масками. Во всех остальных местах, где бываю я, там чаще всего раздают, ну, обычные маски.
В роскошных местах бывает Георгий Бабаян, друзья, только что мы,
да,
это обнаружили.
Да, конечно, да, прям-таки в роскошных. Да нет, их везде раздают. Ну, практически. На входе в любой магазин в торговом центре ты можешь взять такую маску. А во многих кафе раздают такие маски.
Вот маска в кафе – это вообще странная история.
Ну, знаешь...
А есть-то есть, как?
Ну, есть кафе, в которых ты должен зайти, например, на вынос кофе хочешь взять. И тебя просят надеть маску.
Знаешь, что я тебе еще скажу? Все носят маску категорически неправильно.
Ну,
потому что
да.
90% людей носят маску, спустив ее только на рот.
Да.
И...
В некоторых местах просят на нос натянуть маску обязательно.
Да что ты говоришь?
Да, и висят таблички везде теперь, ну, практически везде, что как вы должны носить маску, знаешь, вот для дурачков. Маска должна закрывать и нос, и рот, и восклицательные знаки такие красные, знаешь, стоят. Вот я буквально сегодня утром перед эфиром в кафе читал эту историю, когда кофе покупал. Да.
Ты знаешь, что в нашей редакции такая компания «Зануд», она достаточно мощная. И вот сотрудники радиостанции «Говорит Москва» — это самые занудные люди в мире. Я не знаю, где вы можете найти еще больших зануд, нежели у нас. Так вот, одного из наших сотрудников на минувшей неделе не пустили в торговый центр. Охранник к нему подошел и сказал, что, значит, давайте-ка надевайте маску. Он вернулся в машину, на парковке надел маску, пошел, купил кроссовки и, выходя с этими кроссовками, обнаружил того же самого охранника в маске, спущенной на подбородок. Как ты думаешь, что он сделал?
Это была месть.
Знаешь? Он пошел к охраннику и стал требовать, чтобы тот надел маску по-человечески.
Сейчас расплаты, сейчас ты получишь.
Никогда, никогда не связывайтесь с сотрудниками радиостанции «Говорит Москва». 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Да,
доброе утро. А вот эти маски, которые дырки-то прорезают, они продаются в фикс-прайсе рулоном, и там написано «маски для самостоятельного изготовления». Так что это и во многих, ну, там, где
я... Да вы что, серьезно?
Там в салоне у нас такой рулончик поставили. Ну, а что разоришься, если ты малый предприниматель, а тебя требуют обеспечить, то или к тебе никто не зайдет, или, значит, что, мы должны масками обеспечить, или всех выгонять без масок. Ну, вот ставим эти рулоны как минимум по цене. Да, ну, а что делать?
А если секрет, сколько рулон такой стоит?
Доктор Мясников ваш, по-моему, или чей он там, он сказал, что... Каждый
вы меня не слышите.
Сопротивление выдоха, нет, доктор Зайцев, дает эмфизему легких, и маски это вредно.
Ля-ля-ля. Понятно, спасибо вам, спасибо, очень жаль,
интересно, что вас не слышит. Интересно, сколько стоит? Я не, вот еще, видишь, оказывается, рулон, век живи, век учись.
Слушай, так это же рулон, там же он без дырок. Ну, ты понимаешь, да, что
но
это штука
равно,
вот такая, которая на кухне у тебя висит обычно?
Те же самые салфетки, да?
Да.
Только этикетку перевесили, теперь это маски, значит...
Да, салфетки, сам, вот бумажные полотенца.
Сам сотвори себе маску,
да, из бумаги, понимаю. А бывают вот из этой вот этой странной, вот странной штуки.
Да.
Она, кстати, абсолютно дурацкая, ничего не впитывает, никогда не понимала, зачем она нужна. Ну,
теперь
правда.
Знаешь.
Теперь знаю.
Это
вон
маски.
Оно, оказывается, в чем
это
дело.
Это маски.
А, так, вот в одном ветеринарном магазине выдают такие маски, рассказывает нам Светлана. Дэнни удивляется слушателю и говорит странно. Слушатель вроде говорит, что маски стоят копейки, ему их не выдают на входе, а самому что, лень потратить копейки и не портить себе нервы? А, вот, а Григорий из Питера присылает нам фотографию и пишет, что фонтанка САП 3000 человек, а в маске только я. И в качестве подтверждения присылает фотокарточку, где он действительно в маске. Я даже открыла ее, посмотрела, натянута ли она у него на нос.
Я тебе больше скажу, если посмотреть как-то на задний план, на всех этих фотографиях, которые нам присылает Григорий из Питера, там видно действительно, что люди все без масок остались.
Да, вот, а он
одного,
в маске.
Одного мужика вижу, поэтому все честно, мы верим.
Да, 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Федор, на связи.
Да.
По поводу масок я хотел сказать, что, ну, получается, заставить невозможно. И через это лично я вижу, что народ в массе своей непокорный. Ну, непокорный властям, рекомендациям органов здравоохранения. Тогда я хочу им сказать, ребят, ну, когда вы заболеете, вы тогда не звоните в скорую. Уж будьте тогда стойкими до конца. А то, получается, когда, значит, сами себе на уме... Ничего нету, мы маски надевать не будем, как говорится, идите все лесом. А когда припрет, все сразу начинают обращаться в поликлинику, в скорую помощь и так далее. Получается нелогично. В транспорте езжу, но менее 1%, наверное, в маске. Реально наблюдаю. Как заставить? Как заставить? Ну...
Читайте в нашей книге никак, спасибо.
Но вот как бы метро, только так. В метро заставили, видишь? То есть пошли эти проверки. Они же тоже, наверное, не с бухты-барахты решили провести все эти проверки, потому что никто... Маски перестали носить просто в метро. Зашли с проверками, начали штрафовать, и я помню, из каждого утюга я слышал, вот буквально по улице идешь, и начинают говорить, что вот в метро штрафуют. Друзья мне рассказывали о том, что вот в метро прям ко мне подходят и говорят, давайте маску, типа, наденьте маску, или разворачивают, моего друга развернули, он уже прошел через турникет без маски, его развернули и сказали, иди, покупай маску.
Так он два раза должен за вход в метро заплатить?
Он был недоволен, нет, его как-то там в итоге потом пропустили, он был недоволен, типа вот меня развернули и так далее. Единственное, говорит, что понравилось, там, конечно, недорого маски эти стоят, прям реально дешево в метро они стоят. Я говорю, а что тебе не понравилось? Почему ты без маски-то был? Ну, на это он не нашелся, что ответить, но была такая ситуация. Интересно, что вот и почти, ну, все, кто нам позвонил, и ни одного сообщения я не видел, кто сказал бы, что это вот таким образом, да как вы можете закрывать кафе, у нас и так бизнес в не очень хорошей ситуации, я так мягко выражаюсь, да, и вы еще его и закрываете, опять кошмарит бизнес, никто, заметьте, так не говорит. Наоборот, говорит, если уж вы хотите... обеспечьте клиентов масками, всеми средствами защиты, потому что вы бизнес, вы заинтересованы в том, чтобы я, клиент, к вам пришел, потратил у вас деньги, поэтому вы обязаны меня этим обеспечить.
Но, смотри, слушательница наша звонила и говорит, если ты индивидуальный предприниматель, ты разоришься на том, чтобы каждому посетителю выдавать маску.
Она сказала наоборот.
Нет, не она разоришься. Говорит, разоришься, поэтому как раз вот эти вот рулоны они и ставят, которые стоят намного дешевле, чем пачки масок.
Да. Ну, хорошо, это тоже. Если эти рулоны считаются, да, почему нет? Нам присылают фотографии, действительно, салфетки одноразовые, индивидуальные, барьерные для изготовления масок. 50 штук стоит...
103 рубля.
103 рубля, ну это... Копейки.
Да. Кто-то писал 199, это, видимо, более люксовое, знаешь.
Слушай, 103 рубля это даже для этих салфеток дешево. Где вы это? Петрович.
А есть по акции за 36.
Закажем сегодня, я чувствую. У меня будут новые салфетки дома.
Светлана написала: за 36 рублей есть, Жора. Ты сейчас переплатишь 3 раза.
Не, ну это копейки. 36 рублей это вообще копейки, это абсолютно не деньги. Поэтому, ну, если это помогает, почему нет? У меня сомнения, если честно, что есть какой-то смысл в этих салфетках. Не знаю, я потому что вот ровно сегодня первый раз увидел, очень сильно удивился, представил, как это варганят, значит, в магазине.
Потом оказалось, что понимаешь, еще все лежит вот на кассе, вот там вот лежит на кассе, где, ну, ты понимаешь, да, что ты подошел, положил на одну часть кассы, потом кассирша их пробила, и вот на другую часть кассы положила тебе пробитые уже продукты. И вот там как раз среди пробитых тобой продуктов лежит пакет вот с этими вот масками. Представляешь, сколько всего интересного на эти маски попало? Вот
и
те самые помидоры,
руки,
которые ты потрогал, да?
Вот. И человек, который перед тобой пытался ее взять, и такой... Ну, понятное дело, да.
Ну,
это уже подход в каждом таком заведении, у каждого бизнеса свой, наверное. Кто-то дает тебе лично маску, выдает. У кого-то лежат эти пачки, ты просто подходишь, маску берешь. У кого-то они вот так вот на кассе. Это уже разговор о другом. Есть места, где их и не бывает вообще, в принципе.
Тут еще, понимаешь, такой момент. Ты когда заходишь в магазин, тебе очень часто, я имею в виду сейчас продуктовый какой-нибудь попроще, никто ничего не говорит.
Попроще.
А вот эта вот проблема с масками выясняется только на кассе. То есть ты там ходил по этому магазину 15 минут, трогал разные предметы, всякую еду трогал, клал обратно, значит, мял этот помидор, что-то как-то жестковат, он как-то не очень, да?
Но это
ходил, чихнул там где-то на стойку со сметаной, да? Потом, значит, нос вытер. Да, нос вытер, хлебушек потрогал. Ну,
или прям хлебушком нос и потер. Но не везде. Есть магазины, в которых в Подмосковье, в Москве, если честно, не сталкивался, уже, наверное, просто в маске заходил. Вот в Подмосковье прям охранник тебе на входе останавливает и говорит: нет, пожалуйста, если у вас есть маска, пожалуйста, будьте добры. Если нету, вот можете у нас купить. Там не раздавали, можете купить. Но у меня была, я сэкономил в тот момент. Но прям на входе. То есть без маски не впускают.
Ну, у тебя маска-то, уж скажи, многоразовая или одноразовая?
Нет, уже одноразовая.
Уже одноразовая. Да. Ты ее 5 раз уже надевал?
Да,
может быть, 25.
Да, падала на землю, я ее поднимал, знаешь, там, постирал, напялил. Ну, нормально. Главное, что никто не придирается. Нет, если серьезно, у меня прям в машине пачка лежит этих масок, да, я беру, стараюсь каждые 3 недели новую. Не, ну, стараюсь там каждый день хотя бы новую брать.
Ну, понимаешь, я сразу понимаю, по маске, была она в использовании или нет, потому что у меня на ней все лицо отпечатывается. Да. Значит, это вот нос, это вот я губы так. Я как, когда я там красной помадой красилась? А, позавчера, ладно, выбрасываю. Ну, как-то так. Светлана спрашивает, требует нам от нас рассказать лайфхак для тех, кто носит очки, потому что запотевают из-за маски очки. Это очень неудобно. Я тебе так скажу, на самом деле это полная ерунда, потому что если ты надеваешь маску правильно и вот эту вот часть к носу прижимаешь, а там же есть такая проволочка, которую ты должен прижать к носу.
Но она не максимально...
Она не максимально плотная, но очки у тебя уже не потеют. Я тебе скажу, как очкарик со стажем.
Да?
Да, нормально все будет.
У меня потеет.
Не знаю, может быть... Ну, может, ты дышишь, как паровоз? Ты попробуй может в маске не бегать.
Ну, у меня носопатник, посмотри, какой. Боюсь, да, дело не в маске.
Все понятно. Ладно, 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Лимонад Джо.
Вы каким-то чудесным образом изобрели машину времени. Я сейчас слушаю вас, такое впечатление, что я... В апреле-май этого года.
А вы не поверите.
Мы сами так думаем.
Мы сами на этой мысли себя ловим. Вообще, в принципе, складывается сейчас ощущение, как будто у нас машина времени, да, есть такое.
Ну, мне как-то, я за это время привык, и, например, в офисе у нас приказ есть по помещениям. Внутри офиса ходить только в маске. В кабинет зашел, маску снял. Тоже вот на обед хожу в заведение. Ну, название не надо, нельзя говорить. Заходишь там, веранда, мерит температуру быстро на запястье, протягиваешь руки, обрабатывают санитайзером, официант все в масках, проблем нет каких-то.
Понятно, спасибо.
Ну, вот вы не сталкивались. Насчет машины времени, я хочу поделиться. Да, вчера ходил в кино. Открыли кинотеатры, я обрадовался, думал, ну, наконец-то, все. Я так соскучился по большому экрану, хорошему звуку и кинематографу. В итоге ничего там не идет нормального.
Показать какую-то ерунду.
Открываешь, да, и какие-то очень странные фильмы, о которых я ничего не слышал никогда.
Там, говорят, джентльменов по пятому кругу показывают.
Возможно, да. Но если честно, в том кинотеатре, в котором был я, даже джентльменов не показывали, потому что я лучше бы, наверное, на них сходил. Хотя нет, ну фильм такой, какую-то комедию. Я посмотрел дурацкую американскую комедию, ну, смешную местами. Ну, неплохо, окунулся вот в саму атмосферу кино снова. Но вот когда ты попадаешь в кинотеатр, у тебя есть четкое ощущение, что ты на машине времени уехал на несколько месяцев назад. Потому что вот в кинотеатре прям все как в мае. Четкая разлиновка везде. Все сотрудники в масках, в перчатках, в шлемах вот этих Дарта Вейдера и так далее. Прям в полной амуниции. Ничего никто не трогает руками, нигде не взять нормально стакан, самому кока-колу не налить, только все вот тебе индивидуально должен этот стакан где-то там, ты его должен взять, никаких массовых вот этих скоплений стаканов нет. В туалетах раковины, значит, одна через одну заклеены вот этими такими лентами красно-белыми, да, написано «нельзя», все, карантин, везде висят, перед фильмами тебе говорят о том, что карантин, соблюдайте, не чихайте и так далее и тому подобное. Вот прям, как сказал Лимонадный Джо, стопроцентная машина времени. Вот кинотеатр, так как они только открылись, они до сих пор в мае. И, может быть, я поймал себя на мысли, уже это смотрится дико, вот ты туда попадаешь, и что-то не так, учитывая, что это было в торговом центре, и ты вот прям пересекаешь вот эту незримую границу на эскалаторе, да, поднимаешься, и ты уже, значит, в кинотеатре, и вот этот эскалатор оказывается той самой машиной времени, и смотрится дико, а с другой стороны думаешь, может быть, так оно и надо.
Да, чтобы мы лучше запомнили эти дивные времена.
Жалко. Да, и конкретно этот фильм, который мне показывали. Хотел я посмотреть, как будут, что будет в кинозале твориться, вот как, будет ли какое-то расстояние между людьми.
Шахматная рассадка.
Да, но не получилось, потому что в огромном зале было 4 человека всего лишь, включая меня и мою девушку. Поэтому никому, видимо, эти фильмы не нужны.
Я смотрю, прям будет хороший сбор у этого кинофильма.
Очень, я думаю, да. Просто потрясающие.
Кирилл Т. нам рассказывает. Вчера катался в метро, 70% без масок. У 2/3 из тех, кто в маске, маска не закрывает нос. Людей в перчатках практически нет. Штрафовать, штрафовать и еще раз штрафовать, требует Кирилл. А я тогда с тобой поделюсь той же историей. Я вчера пошла в салон красоты делать маникюр и красить голову. И захожу, меня просят надеть маску. Я надеваю маску и так, знаешь, с недоумением интересуюсь у администратора. Я говорю, а как вы меня красить будете? Прям в маске? Думаю, может, у них технология какая интересная. Ну, как ты знаешь, вот прокрашивать волосы через маску. Она говорит, да не, вы сейчас пройдете в зал и ее снимете. Я думаю, ну ладно, прикольно, что.
Слушай, вот и ты сейчас начала рассказывать эту историю, и я опять себя поймал на мысли, действительно, как будто мы в апреле где-то сейчас находимся. Опять вот эта история с масками вернулась к нам в эфир. Ну что поделать, это новости. Мы обсуждаем свежие новости, и новости, извините, ну закрывают уже целые кафе, всех налево-направо штрафуют. Нельзя это не обсудить.
Слушай, ну я тебе так скажу, что вот я вернулась из Ярославля, вот понимаешь, в лучшие времена я была бы где бы сейчас бы спросила? Спрашивается, в Париже в каком-нибудь, а теперь че в Ярославль езжу. Вот что-то страшное, конечно, происходит в этом мире. Там вообще забыли, что есть карантин, маски и что-то такое прочее, понимаешь? То есть, ты знаешь, все абсолютно официанты во всех ресторанах носят маски на подбородке, если носят, конечно. Перчатки, значит, прорванные на пальцах практически у всех, потому что они их надевали, как надели в апреле, так и не снимали.
Было бы прикольно, если бы у них были, знаешь, вот эти кожаные перчатки, которые без пальцев.
Такие, вождения автомобиля.
Да, вот в таких перчатках. А что, перчатки есть. Ты говоришь, забыли, что был карантин.
Может, и не вспоминали?
А вот помнили ли они вообще когда-либо, что он там был? Потому что кого не послушаешь, везде за МКАДом, может, за границей Московской области, вот такая вот история с этим карантином. Ну ладно, все. До свидания, маски. Сейчас новости, а потом что-нибудь повеселее. 9.35 в Москве, сегодня 8 августа, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», и с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, что тебе хочется сказать? Во-первых, давай напомним наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, «Говорит Москва-бот» латиницей в одно слово, мы в Телеграме, и 7373-94-8, телефон прямого эфира. У нас есть чудесная новость о том, что на бесплатных дорогах высших категорий в России могут повысить скоростной лимит. Ты счастлив?
Я счастлив, да. Наконец-то. Ну, я вообще за то, чтобы отменять скоростной лимит под 200 в центре. Вот это было бы. Не, ну, если серьезно, есть два лагеря, да, людей, которые говорят, что повышаем скоростной лимит, а вторые говорят, давайте понижаем, уменьшаем скорость, отменяем вот этот вот шажочек в 20 километров, за который не штрафуют, и вообще надо понижать, отменять шажочек и еще на 20 километров снижать скорость везде, вот просто минус 20 делать, да, от знака.
То есть мы понакупали себе вот этих вот машин, да, а теперь будем ездить на них 40 километров,
да,
в час.
Да, я, конечно же, в том лагере, который говорят, давайте повысим скоростные лимиты, потому что на некоторых дорогах вот прям просится, чтобы повысили скоростной лимит. А на скоростных дорогах, мне кажется, что он должен быть, ну, минимум 150.
И плюс лучше... еще... И два плюс садничек.
Два, ну, понятное дело, да. Можно и вообще автобаны отменяем, например, по правой, по левой полосе прям...
Без ограничений.
Без ограничений, да. Но это мое мнение. Интересно, что вы думаете об этом. Вы за повышение скоростного лимита? Вы за понижение скорости средней на дорогах в России, в Москве, в частности?
В Москве совершенно точно нет. Никакого повышения в Москве делать не нужно, я считаю. Потому что у нас, во-первых, не самые безопасные дороги. Во-вторых, слушай, для того, чтобы ехать по центру города со скоростью хотя бы 100 км в час, нужно, чтобы у тебя там стоял отбойник на Садовом кольце. Вы серьезно считаете, что на Садовом кольце только отбойника не хватает для полного счастья?
На Садовом кольце хорошо, на Садовом кольце не надо.
А, это единственная дорога, единственная дорога в центре Москвы, где можно ехать больше... больше 40, я бы даже так сказала. Ну, у нас все остальные дороги достаточно узкие, там некомфортно просто ехать. Ну, что-то по Пятницкой поедешь соточку?
Нет.
Ну, по Пятницкой ты едешь.
Хитрым там сколько? Выражением лица.
Сколько там, 60?
Нет, но я не говорю, что надо повышать на Пятницкой. Вообще в центре не надо повышать. В центре вот оставьте как есть, 60. Вот 60 это нормально, в некоторых местах 40. Ну, и то это должно зависеть от того, что это за дорога, какой у нее... рисунок, куда там, какие там повороты, крутые, не крутые.
Просто подожди, на Пятницкой эти переходы пешеходные через каждые 20 метров, да. Ну реально через каждые 20 метров, ты просто физически не можешь здесь ехать больше 30, мне кажется.
Ну, если ты не хочешь с пешеходом на капоте ехать, конечно.
Ну да, но это такое сомнительное удовольствие, опять же, знаешь, там стекло треснет,
помнешь капот, да, ну, неприятно, конечно, может, но по краску.
Ребята,
посмотрю.
Это сарказм, сейчас обвинят еще неизвестно в чем, знаю я.
Ну, мы так не ездим. Ну, жалко.
Ну, конечно, жалко. И пешеходы жалко. Не всегда, конечно, но иногда. В общем, ладно, друзья, 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте, что вы думаете о повышении скорости?
Алло. По-моему, что нужно, безусловно, повышать лимиты, потому что машины позволяют, дороги позволяют. И если позволяет навык ездить быстро, то не вижу никаких преград для того, чтобы не увеличить скоростной лимит.
То есть вы за?
Сам регулярно... Я 100% за, я больше скажу, что я, скажем так, в скоростном лимите действующем практически не езжу. И мне очень, скажем так, причиняет большой дискомфорт, большое количество штрафов за ситуации, при которых никто не пострадал, я просто превысил скорость. Ну, то есть, в целом, я не понимаю этой ситуации, при которой нас карают за вещи, которые ни к чему не привели негативному.
Слушайте, ну вы же понимаете, что такими темпами мы далеко можем уйти. Например, вы сели за руль пьяным, никто не пострадал, поэтому чего вас штрафовать?
Ну, неправда, я же не сажусь пьяным.
Есть, ну, нет, ну,
вещи,
предположим.
Есть непозволительные вещи, да, знаете, как красная черта. Но вот превышение скоростного режима, да, и несоблюдение скоростного режима, это не является, скажем так, той вещью, которая действительно к чему-то негативному ведет. И вообще, я считаю, карать нужно действительно за последствия, а не за какие-то там, не знаю, за намерения, да, грубо говоря.
А насколько вы обычно превышаете скорость?
Насколько возможно, настолько превышаю.
Ну, то есть... Насколько ограничитель, встроенный в программное обеспечение машины, вам позволяет? Или как?
По дорожной ситуации ориентируюсь. Но если я вижу, что можно превысить на 20, значит, превышаю на 20. Если я вижу, что можно где-то превысить на 40, нет камер, ну, я надеюсь, что там нет камер, значит, я делаю так.
А вот это ключевая фраза,
понятно,
конечно.
Понятно, спасибо,
спасибо. Спасибо, я надеюсь, что там нет камер. Это прекрасно. У меня есть претензии к некоторым дорогам, если говорить про Москву. Давай, где удиви. Мне кажется, что нужно повысить до вот 60 до 80.
Ну, просто, предположим, потому что, ну, Варшавка, там, хотя там, по-моему, и так 80. Ну, в общем, вы в
шоссе энтузиастов, например.
Шоссе энтузиастов, а там есть что-то?
Представляешь, да, там даже нет, люди я к тому, бывают обитать.
Подожди, я к тому, что просто на шоссе энтузиазма, шоссе энтузиастов, когда я там была, там все время вот вечный ремонт, и вот это вот все.
Там до сих пор вечный ремонт на некоторых участках, но это шоссе энтузиастов, это такое место, это своя атмосфера просто, да, без этого весь шар шоссе энтузиастов куда-нибудь улетучится.
Просто там такая дорога, что ты можешь там полмашины себе оставить вот на этих вот
колдобинах. Сейчас сделали в основном шоссе энтузиастов, особенно вот под конец, уже ближе к МКАДу, там уже никаких ремонтов нигде нету, ну, понятное дело, что в час пик стоит, но в час пик у нас стоит все.
Ну, там же дальше Балашиха.
Там дальше Балашиха. Это не показатель. Но когда не час пик, когда можно спокойно передвигаться, там почему-то 60. И ты там едешь со скоростью вот
69?
60, да, ну 79. И у тебя ощущение, что ты плетешься, потому что это большая, широкая магистраль, прямая. Вот прям прямая-прямая, никаких поворотов нет. Ты просто едешь прямо со скоростью вот этой 79 и не понимаешь, почему. Почему здесь нельзя сделать 80? Чем это отличается от Кутузовского проспекта, например, где 80, или проспекта маршала Жукова. Ну, то же самое, едешь прямо просто по широкой улице. Есть светофоры в некоторых местах. Ну,
есть ли там отбойник? Задумался. Так часто бываю на шоссе энтузиастов, что даже не знаю, есть ли там отбойник.
Бог миловал, я не часто бываю на шоссе энтузиастов, но бываю периодически. И вот это вот первое, что мне приходит в голову, такое место.
800-е требуют уши надрать этому нарушителю, слушателю, который нам только что позвонил. Вот Максим тоже возмущается и как-то очень так, не слишком добро к этому относится. Ирина тоже продолжает. В общем, слушай, наш слушатель, который нам позвонил, он как-то всколыхнул сердца аудитории. Пишет, что Шумахеров тогда не досчитаемся, кто будет следить за адекватностью водителей. А давай голосование.
Давай.
Давай. 134-21-35. Повышаем скоростной лимит. 134-21-36. Нет, не повышаем точно, а то, может, еще и понизим. Код 495. Телефонное голосование объявляется открытым. 134-21-35. Повышаем. 134-21-36. Нет, не повышаем. В Москве вообще не должно быть никаких машин, пишет нам 535-й, кроме специальных и такси. А за пределами Москвы, где нет пешеходов, можете друг друга убивать на любой скорости, хоть 200, хоть 300.
Почему к автомобилю относится, вот, 535-й относитесь как к какой-то, я не знаю, как к пистолету? Вот, то есть автомобиль — это исключительно предмет, которым убивают других людей.
Ну, подожди, это средство повышенной опасности.
Ну, хорошо. Чтобы сесть за руль этого средства повышенной опасности, ты проходишь инструктаж в течение полугода, получаешь разрешение на управление этим средством повышенной опасности.
Угу.
И не такая уж опасная штука, если уметь ей управлять. Это, к слову, о новости вот про женские парковки, например.
А, точно, началось. Я все время ждала, когда же это начнется. Ну, слава богу, Жор вернулся.
Надо просто уметь управлять этой штукой.
Открой, пожалуйста, приложение со штрафами. У тебя же есть такое?
Я не буду открывать.
Почему? Вот видите, сразу началось.
Ну, хорошо, давай.
У тебя же есть приложение со штрафами? Давай, рассказывай, что там у тебя есть. Просто, к слову о том, каково уметь чем-то там управлять. У меня за этот год, за 2020-й.
А это не показатель.
В смысле, не показатель?
Это не показатель.
У меня два штрафа, оба получил муж.
Это не показатель.
Оба, понимаешь, оба.
Ну вот, открываю я свою машину.
Еще мне должны были за парковку, но я там так улыбалась, аж трусы на попе натянулись, понимаешь?
Ну, немало у меня штрафов.
Немало, да?
Сколько их сказать штрафов?
Ну, да.
Ну, 55.
За год?
Нет, не за год, за два.
Подожди.
За два.
Я присяду.
Я могу посмотреть, сколько у предыдущего владельца было, значит, штраф, потому что у меня был вбит здесь номер, еще когда она не была перерегистрирована. У предыдущего владельца было? Нет. 264 штрафа было у предыдущего владельца. Вот у него вообще все в порядке было со штрафами. Но в основном это превышение скорости, знаешь, на 1-2 километра в час.
Вот у меня все штрафы такие.
Да, у меня тоже
два,
все штрафы такие. И несколько за неоплаченную парковку, потому что я бывало пару раз путал там номер машины,
парковки.
Да, номер парковки и так далее. И вот мне приходили за неоплаченную парковку. Вот у меня даже сейчас висит один такой штраф. Но
это очень больно.
Да, пять больных тысяч прямо в сердце, да. Но вот в основном это штраф именно за эти два несчастных километра, что и намекает на то, что, возможно, в некоторых местах можно и поднять скоростной режим.
С одной стороны. А с другой стороны, у тебя штраф-то там за превышение на 2 километра, а не за, на, а не за 22, понимаешь? То есть, если бы они тебе подняли, ну, тебе как будто бы пары километров не хватает. Понимаешь, о чем речь идет? То есть тебе не хватает там 15 хорошей такой
скорости? Я, знаешь, тебе как скажу?
Да.
Вот я готов поспорить, что 95% этих штрафов – это превышение, где у меня будет скорость 82-83. И остальные 5% именно за превышение скорости будет там, где у меня скорость 102-103.
Ну, это там, где...
Где 80 разрешено, да. То есть вот там, где 80, практически не превышаю, потому что 100 – это очень часто...
Комфортная скорость.
Максимально комфортно, и быстрее не надо, и не получится, скорее всего, в этом месте поехать быстрее. А вот там, где 60, максимальное количество штрафов именно за 60.
Юрий из Питера тебе задает вопрос. А какой смысл получать штрафы за 2 километра? Превышать так превышать по-нормальному.
Так это дело в том, что я не гоню в этом месте. Это случайность. То есть вот просто случайное превышение скорости, потому что чисто, ну как-то, я не знаю, механически просится поехать побыстрее. У меня вот в моей нынешней машине есть такая прекрасная функция – лимитер. Она очень часто, да, помогает. И когда я пересаживаюсь на машину, на которой нет лимитера, друг, я сразу же понимаю, что у меня стрелка спидометра очень часто переваливает вот за нужную необходимую
тормоза
скорость.
Тормоза срывают у Бабаяна, когда он пересаживается на машину без лимитера.
Я просто вот привык. Лимитер – прекрасная штука. Вообще считаю, что на все машины надо этот лимитер ставить, но она прям реально помогает. Помогает не превышать. Но вот моя статистика по моим штрафам говорит, что в некоторых местах... И очень часто все эти штрафы, вот не поверишь, в одном и том же месте. Я получаю постоянно. У меня есть несколько таких мест. Это там есть пара мест в Строгино, есть пара мест на проспекте маршала Жукова, и есть на Новой Риге несколько, значит, камер. Вот 100% у меня штрафов 20 с этих мест, везде 82-83.
Ничего у тебя жизнь не учит,
да? Все время еще отец говорит, ты вообще что, ты нормальный человек? Ты зачем им деньги свои отдаешь просто так, в одних и тех же местах? Я думаю, у тебя же как терминал, знаешь, вот там проехать, грубо говоря, деньги оставить на этих...
Платная, платная дорога у тебя
потом? Практически, ну, слушай, получается практически так.
Понятно, так. Доброе утро, я прям дед на дороге, пишет нам Just the Game. 10 штрафов за 10 лет вождения. Вот в этом году еще не было, жду. Увеличит скорость до 100, ББ начнет гонять 122, утверждает Кирилл Т.
Да вот. Я вообще не гоняю, стараюсь, по крайней мере, не гонять. 100, это вот, я говорю, вы не
ребята,
правы,
вы видели его сейчас, у него такое лицо честное, я сейчас заплачу просто.
Это правда не так, я... Если бы у меня были штрафы, я знаю людей, которые говорят, слушай, ну невозможно вообще, я все время по МКАДу еду 200+. Вот, ну...
Слушай, где он там просто... едет 200+, я тебя умоляю?
Есть такие
да
люди.
Да где? Когда? Раз в 15 лет, когда там вдруг случайно никого нет?
Да. Либо по обочине, ну, все равно
какой
превышает.
Обочине ты 200+, может, не поедешь по обочине?
Ну, может, он понты кидает. Хорошо, 200+, действительно, вряд ли поедешь. Но за 120 вот этих разрешенных, то есть 150 едет по МКАДу и говорит, ну, просто потому что вот не могу я по-другому ехать, я лучше буду оплачивать эти штрафы, еду 150-160. Вот эти люди гоняют. Действительно, по мне так 100...
Важно отличить электричество.
120 на МКАДе, ну, МКАД одна из самых комфортных в этом смысле дорог в Москве, когда там нет пробок. Ты едешь со своей 120 куда быстрее. Быстрее не надо. К МКАДу претензий никаких нет.
Ну да.
Поэтому здесь речь не про гонщиков. Гонщики, они и сейчас гоняют. И они будут гонять, если вы повысите, понизите. Они так и будут ездить, хватать эти штрафы. Но если человек не может по-другому ездить, если он дурной, ему хочется ездить 150 в городе, он так и будет ездить 150 в городе до какого-нибудь угла, какого-нибудь дома, бордюра и так далее. Не дай бог пешехода. Ты с этим уже ничего не сделаешь.
Слушай, может быть, если человек получает штраф 150 в городе, его нужно немножечко лишить прав? Проблема в том, что нас штрафы с камер не лишают прав, только тебя должны ручками поймать.
Там не докажешь, что ты сидишь в машине.
Ну да, там только штраф 5000 рублей, а лишить тебя, конечно, невозможно. Это очень неприятно. Вот, небось, просто со 160 скинуть не успевает перед камерой, и все, пишет нам Юрий из Питера.
Где-то так, а где-то даже не пытаются скинуть перед камерой. А есть люди, которые могут себе позволить ездить. Есть такой блогер в Инстаграме, Гусейн Гасанов, по-моему, его зовут.
Угу.
Который очень странными вещами занимается в этом Инстаграме, и никто не понимает, почему он популярен. Но, тем не менее, есть такой человек, у него достаточно хорошие, быстрые, дорогие машины, и вот его сейчас лишили прав, насколько я понимаю, за то, что у него неоплаченных штрафов, внимание, на 750 тысяч рублей.
Слушай, ну, что мешает поплачивать штрафы хотя бы, если он такой популярный?
Ну, вот теперь мешает, ничего не мешает, мешает ездить за рулем автомобиля, запрет на управление транспортным средством, прав лишили. Наверное, ничего не мешает, но тем не менее, человек вот просто гоняет, у него на 700 штук штрафов. Этот человек
умеет
так
жить.
И будет гонять. Да, пока. До поры до времени, я думаю. Тут именно прожить идет речь с такими, значит, запросами на скорость. Но речь идет не об этом у нас сейчас, когда говорим о том, чтобы увеличить скорость. И даже, к сожалению, вот эта новость, да, о которой мы сейчас говорим, тут же идет речь об увеличении скорости со 130 до 150 на больших вот этих платных дорогах, как, например, до Санкт-Петербурга. Речь идет, к сожалению, даже не про город, а вот про такие трассы. Там-то уж 100% надо до 150 увеличивать, потому что любой человек, который там ездил, понимает, что там в основном машины едут далеко не 130.
Слушай, я часто езжу по М4. У меня там дача. А вот там, значит, сначала идет платный участок, первый платный участок по М4, потом у меня дача начинается, и я заканчиваю ехать по М4. Но пока у тебя платный участок, хорошо освещенная трасса, отбойник, широкие полосы, ровное покрытие, разметка, все, в общем, как мы любим, там почему-то ограничение 110, и ты едешь, соответственно, 129. Потом, когда ты проходишь оплату первую, и дорога резко сужается до двух полос, отбойник сохраняется, но тем не менее, фонари заканчиваются, она начинает петлять, ограничение превращается в 130. Как ты думаешь, что было с людьми, которые устанавливали там знаки? Что они употребляли перед этим? Это какая-то шутка?
Ну, это,
что происходит
это странно.
Вообще?
Это
прям
странно.
Максимально странно. То есть там реально у тебя заканчиваются фонари, тут же, в тот самый момент, когда фонари заканчиваются, дорога делает довольно резкий поворот под мостом, и тут же стоит знак 130 вместо 110. Чё такое? Что вы хотите этим сказать?
Ну, вот в противовес дорога до Санкт-Петербурга, новая платная. Ты едешь, прямая, прекрасная дорога, идеальная с точки зрения дорожного покрытия, фонари, все есть. Ограничение 130, максимальное, встречающееся на этой возможности 130, то есть можешь ехать 149. Но там вот ты едешь и очень часто встречаешь людей, которые либо что-то знают, например, знают, где находятся камеры на этой дороге, либо ничего не боятся, которые летят со скоростью 200, и они могут там это делать, потому это абсолютно безопасно, это никому не приносит никакого вреда и не приносит никаких даже нервозных ощущений, потому что 200 даже не ощущается на этой дороге, она прекрасная, она позволяет тебе ехать 200.
Ну, по поводу, кстати, людей, которые знают, где камеры, может быть, надо спросить Алису, она точно в курсе, где камеры. Она тебе даже об этом сообщает.
Ну, не про все в курсе.
Да, даже про те, которые там случайно стоят.
Там не всегда есть интернет на этой трассе.
Тут
рулит знание. Давай напомним, что у нас идет голосование. Если вы за повышение скоростного лимита на дорогах 134, 21, 35, если вы против, вы за то, чтобы скорее снизить этот скоростной лимит 134, 21, 36, и там код 495.
Очень много сообщений, давай почитаем. Вот, на М11 нет камер на платке, утверждает Павел Галкин.
М11 это вот до Петербурга?
Это до Питера, да.
Угу.
Теперь ты знаешь кое-что. Интересно.
Да, я знаю, что скоростной лимит в принципе не важен на этой дороге. Получается, да? Какая разница, какой там знак.
Это правда.
Понятно. Ну, по-моему, какие-то камеры там все-таки есть.
Стратегический инвестор, сторонник конспирологии. Он практически уверен, что превышение на 1-3 километра в час это махинации владельцев камер. На самом деле, я много видела независимых экспертиз, которые проводили по этому поводу, и действительно нет. Нет, все не так. Даже те, кто очень хотели доказать, что это махинация, не смогли. Ну, потому что реально нет.
Ну, я помню несколько лет назад, наверное, лет 5 назад, точно было несколько камер в Москве, которые 100% показывали неправильную тебе скорость, штрафовали тебя, когда у тебя не было превышений. Но эти камеры потом либо убрали, либо как-то...
взяли владельцев за...
Да, скажем так, перенастроили. Не
да.
взяли кого, да, просто камеры в итоге перенастроили, теперь они показывают правильно. Сейчас я такого не встречаю. Скорее всего, везде, где приходит штраф, штраф приходит легитимно. Что ты так смеешься?
Мне понравилось сообщение от стратегического инвестора. Он пишет, быстрая езда, это возрастное, со временем проходит. Раньше у меня основной прибор был спидометр, а теперь экономайзер.
Чувствуешь, да? Ну вот на трассе я не уверен, что это возрастное. Но когда ты едешь по прямой, здоровенной, прекрасной трассе.
Слушай, моей
ты
маме...
Ты не поедешь 60. А если поедешь, то тебя надо штрафовать за то, что ты едешь 60.
Да, тут уже кто-то об этом просил, по-моему, 272.
Я тоже подписываюсь. Очень часто такое можно встретить. Например, в Европе часто такое бывает. Знаешь, ты едешь вот по этим платным трассам, и там висят знаки. И в левом ряду у тебя написано «не меньше определенной скорости».
Да.
Если ты едешь медленнее, тебя оштрафуют. Вот это тоже надо вводить, потому что очень часто бывает, что ты едешь по левой скорости на максимальной возможной разрешенной скорости на конкретной дороге, упираешься в какого-нибудь упрямого придурка, который плетет со скоростью 30 км в час, еще в телефон смотрит и какой-нибудь батончик ест, знаешь, второй рукой и управляет, я не знаю, ногами, наверное, ну. Такой же нон-стоп на каждой дороге встречается. Я бы за это тоже штрафовал.
Ну,
левый
вообще,
ряд для тех, кто едет с максимально разрешенной на этом участке дороги скорости.
Вообще нечего ездить в левом ряду, я тебе так скажу. Ну, как бы левый ряд для обгона, по большому счету.
Ну, и, кстати, на трассах, во многих, больших, да.
В европейских странах за езду в левом ряду
тоже штрафуют.
Да,
тоже штрафуют, да, это правда. Ну, кстати, по собственному опыту, вот по дороге в Петербург левый ряд в основном свободен. В основном для обгона его используют. То есть, прям... Эта трасса позволяет тебе так по ней передвигаться, что использовать левый ряд для обгона, это правда.
Еду из, как его зовут, из Ярославля, господи. Не могу просто никак принять, что я была в Ярославле. По дороге, значит, по трассе. Вот их там три полосы, по-моему. Едут три приличные машины подряд. Вот передо мной, значит, BMW какая-то, по-моему, X4, потом, значит, какая-то очень красивая Audi, вот из тех, которые бывают действительно красивые, какой-то Mercedes. Вот там вообще много очень моделей, я ничего не понимаю. Они все едут в среднем ряду. С нормальной скоростью, как нормальные люди.
Угу.
При этом рядом какой-то, значит, джентльмен, ну, который из тех, кто крутит ключи на указательном пальце, понимаешь, да, вот на какой-то, значит, там заниженный 99-й или что-то в этом стиле, почему-то едет по левой. Я не знаю, что вам увеличивает езда по левому ряду. Ребят, но я прям чувствую, что когда ты едешь в левом ряду, ты чувствуешь. У тебя сразу больше зарплата, у тебя красивее жена, я не знаю, что происходит, но вот только в левом ряду должен ездить правильный пацан.
Так оно и работает. Вот, ты в конце сказал правду. Правильный пацан в левом ряду едет, да? Че непонятно?
Ну, да, мне сразу, конечно, понятно становится в этой ситуации. Вот. На МКАДе везде 100 км в час даже на правой полосе. Удивляется Миш. Тебя спрашивают, как у тебя расход топлива при выше 120 км в час. 272 интересуется, нельзя ли ввести систему пропорциональных штрафов, потому что плюс 20 в городе и плюс 20 на магистрали – это две большие разницы. Это, кстати, правда.
Ну, речь идет про магистрали.
Ну, да.
Я бы в некоторых местах увеличил бы в городе, но на данный момент речь идет исключительно только про магистрали. Меня как-то не спросили про город. Тут не участвую в принятии решений, к сожалению. Но речь идет именно про магистрали. А по поводу расхода, после 120 у меня прекрасный расход. Километров 5, наверное. Что такое после 120?
Ну, если ты едешь ровно и не нажимаешь на тормоз каждые 5 минут, что там
расход? Ну, у тебя, наоборот, расход только меньше. Вот там после 170 вопросы будут, а 120 маленький.
Андрей Дедриков спрашивает, а вы не боитесь, что когда при ограничении 130 км в час вы едете 149 и попадете на камеру с погрешностью, она замерит вам 151? А чего бояться-то? Ну, замерит она 151. Ну, худшее, что с вами произойдет, это штраф 250 рублей.
А в чем разница, если у тебя будет ограничение 100, и ты едешь 129?
Да, попадешь на камеру,
попадешь, и будет... она замерит тебе 131, это то же самое. Или можно так и 81
получить.
И 101, да, так можно любой... к любой камере придираться. Они чаще всего показывают честно.
На самом деле проблема в том, что вы просто сбросить не успеваете. То есть вы едете на свои 87, видите, что сейчас будет камера, и начинаешь сбрасывать, и просто не успеваешь.
Особенно тяжело сбросить, когда ты едешь 187. Вот тут.
Когда 187 едешь, да, немножко затруднительно до 79. Но
по бульварному кольцу. Знаешь, вот прям вот вообще не успеваешь.
Ну да,
бардак.
Да, вы что-то понавешали? Ерунды какой-то, вообще непонятно, что делать надо. Главное ограничитель на скоростной трассе — это плетущиеся олени в левом ряду, пишет нам Ягер. Мне очень нравится, как ваша нежность. Да. Юджин вообще интересуется машинами с армянскими номерами. Что-нибудь знаешь про машины с армянскими номерами? У тебя там какой номер, кстати?
У меня 777 регион. Очень много машин в последнее время с армянскими номерами.
Они что-то знают.
Я это связываю с политической обстановкой в Армении. Немножечко другая история.
10 утра в Москве. Новости впереди, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Доброе утро всем, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 8 августа, суббота, и с вами, как всегда, по субботам, воскресеньям, Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, он тоже здесь, доброе утро.
Напоминаю наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм. Нас там зовут «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8. Код 495.
Слушай, я пришла к тебе настолько близко, насколько это возможно, рассказать новость. Ты должен ее оценить, мне кажется. В Мосгордуме не подтвердили отклонение заявки на создание стены памяти Децла на Арбате. Переводим на русский язык. То есть, в общем-то, вполне возможно, что она там будет.
Еще плюс одна, значит, стена, посвященная известному мертвому артисту на Арбате.
Ну вот обязательно надо было сказать мертвому.
Ну, что это за человек такой? Живому, живому. Хочешь, я могу сказать живому, от этого он менее мертвым не перестанет быть.
Понимаешь? Кошмар какой-то. Тебе там цинизм мешок целый навалили, я
слушай,
не понимаю.
Я странно отношусь к подобным инициативам и к подобным стихийным, что ли, я не знаю, мемориалам, которые происходят на стенах города. Вот, например, к стене, известной стене Цоя у меня масса претензий, потому что это место, что самое забавное, значит, между стеной Цоя и местным отделением полиции где-то 100 метров, наверное. Но это максимально маргинальное место на Арбате, которое любой местный человек обходит стороной, вообще не приближается даже близко к этой стене. Вот там можно пройти по как бы, флангу рядом, по касательной с этой стеной, а можно по противоположной стороне. Вот любой нормальный человек проходит по противоположной, потому что там ничего хорошего никогда не происходит. Там вечно какие-то пьяные в усмерть люди, все в разных, значит, продуктах их жизнедеятельности вокруг и так далее. Они с какими-то гитарами, еще что-то поют мимо
нот. Поют, вероятно, песни Цоя.
И не всегда поют, то есть иногда это просто дрынь. И вот, то есть это Цой так не пел. И не было у него песни, которая называлась Но обычно это выглядит вот так. И у меня, может быть, это ассоциация, именно связанная с вот стеной Цоя. Когда появляется стена кого-то другого, сразу как-то вот у меня какие-то негативные эмоции и мысли возникают.
Слушай, ну а ты представляешь, что будет возле стены Децла? Они там будут читать рэп? Мне там кажется, будут батлы.
Стена Децла вообще вещь утопическая. Ну потому что Децл не того, при всем уважении, не того масштаба фигура. Не для отечественного шоу-бизнеса, не для истории мировой музыки. И в современных каких-то фанатов Децла. Я не знаю, ты встречал кого-нибудь фаната Децла?
Если честно, нет, но, возможно, мы с тобой просто слишком молоды. Не находишь ли ты?
Да нет.
Ну, сколько, да, ну как
сколько
нет?
Сколько было лет Децлу?
Ну, я не знаю, под 40, наверное.
Ну, когда он начинал? Когда у него была вечеринка?
Ну, вот какой-нибудь вот нулевой.
Ну, нет, 2000, пораньше. Вечеринка у него была пораньше, может. Он там был мальчуганом совсем, подростком. Ну, в 90-х он...
Ну, это конец 90-х, если точно. Да.
Ну, в общем, у меня вопросы к тому, кому нужна стена именно конкретно Децла. Ничего против Децла не имею, не являюсь фанатом его творчества, не являлся никогда, но ничего против не имею. Но вот это вот, как вы относитесь к тому, что стены в вашем городе, в любом городе, значит, в котором вы живете, ну или в Москве в частности, превращаются в такой своеобразный холст и место, где поклоняются какому-нибудь известному, порой уже мертвому человеку?
Слушай, прости, пожалуйста, я все-таки посмотрела, сколько лет было Децлу. Он родился в 83-м году. То есть, ну, то есть ты понимаешь, что было ему...
Мне интересно, когда было...
35 лет.
Его самая
единственная песня, которую мы знаем,
ну,
да?
Ну да, мне кажется, единственная песня, которую все знают, кроме его каких-то фанатов.
Ну, что-то тогда я не могу найти.
Тогда он устраивал дома вечеринки.
Ну, я смотри, у него начало творческой карьеры в 99-м году.
А, ну,
то есть 2000. Это не 90, это, да, это все-таки нулевые уже.
Ну, значит, недостаточно.
А вот эти вот еще про «Мои слезы, моя печаль» тоже все знают эту песню.
Вот я уже здесь все. А, у меня все? Здесь уже провал, да.
Плохо ты знаешь, конечно, творчество.
Да.
Не подготовился.
Не подготовился. 7373948, слушаем вас.
Доброе Здравствуйте. Утро. Алло.
Добрый день, я вот по поводу стены хотел сказать на Арбате.
Да.
У меня вот много всяких мыслей. Начну сначала. Ну, во-первых, как бы нельзя говорить, что Цой умер, потому что согласно вероучениям и христианским и прочим, душа человека, она как бы вечна и как бы жива. То есть тело его умерло, а как бы какая-то его эманация, ну, вероятно, жива.
Ну, тогда никто не умер.
Ну, нет, но это, вероятно, зависит от того, если человек много нагрешил, он, вероятно, умирает. А если как бы он сделал больше добра, чем плохого, то он, вероятно, жив. Давайте я исхожу из этого.
Ну, хорошо. Я не знаю, здесь с вами тяжело поспорить. Если вы исходите из этого, хорошо. Давайте по существу.
Раньше вот, к сожалению, Москва становится хуже. Как-то дома, вот на Арбате, во всяком случае, дома облагораживаются, какие-то элементы, книжные магазины закрываются, и как-то вот такая... То, что вот родное в Москве, любимое, оно постепенно исчезает. Вот стена Цоя, когда она была в начале, как бы,
да,
сам сделана, наверное, первую стену я не видел, я, может, видел третью или четвертую, но она была красивая. У меня даже сохранился чехол для одного из ранних телефонов, который я купил в Евросети, и там, как бы, фотографии этой стены.
Угу.
На таком, как бы, брезенте. Как
это какой стороны, год? Плюс-минус.
Когда я в Евросети купил?
Да, ну, вот это вот, третья... Стена, о которой вы говорите, это какой?
А, ну это, наверное, вот тогда же, когда я дэтил, наверное, это 95-й, 97-й, наверное, середина 90-х.
Ну, может, хорошо. Конец 90-х. Угу, хорошо.
Угу. Вот. И вот Евросеть я уж купил в начале 2000-х, 2003.
Да, да.
Вот. Угу. И потом она стала хуже, конечно, эта стена, то есть она и как бы... И фауна не та, и это... Вот, как, кстати, памятник Окуджаву на Арбате мне как-то совсем не нравится. То есть вот фотографии, там вот музыка мне еще как-то, ну, нравится, а вот памятник там не особо. Вот, и там, как, конечно, стало грязнее, и все. Ну, это, то есть нельзя это убирать. Вот это хорошо бы, конечно, окультурить как-то, но я извиняюсь, там туалет рядом поставить, там какую-то кафешку маленькую рядом поставить, какой-то киоск по продаже мерчендайзера, чтобы он хотя бы в ноль выходил, просто это как бы... Ну, просто чисто, знаете, вот, как сказать, не ради прибыли, а вот ради, как бы, сохранения, ну, как бы, вот...
Вам тогда скажут, что это все слишком вырезанное, слишком кастрированное и вообще не то. И весь дух исчез, а вот и станет просто местом туристического паломничества.
Даже хоть он в убыток, этот киоск, уходит, просто вот точка притяжения для гостей столицы. Ну, как, в смысле, вот как для музыкантов, поклонников Цоя, просто чтобы это работало от души, кто-то сделал, человек, который бы этим занимался, который бы любил это дело, чтобы этим занимался, и чтобы было все как бы организовано.
Хорошо, а так, про Цоя понятно. А как вы относитесь к тому, чтобы вот таким образом открывать стены, посвященные другим артистам? Чтобы вот превратить стены в какое-то место паломничества фанатов конкретных людей.
А это специально нельзя сделать. То есть это, конечно, кстати, даже насчет Децла, эта идея оригинальная, там, может, не такая большая по размеру, как Цоя, какая-то поменьше, но если в каком-то месте города сделали, я не был бы против, как бы, но это поклонники. Но вы же понимаете, может, такая ситуация, ну вот в Питере, по-моему, делали, я не помню, около метро, что ли, Цоя тоже делали, там что-то не то было. И понимаете, тут ведь дело в чем, что можно сделать место, но поклонников не будет. Я не имею в виду Десла вообще.
Угу.
Вот, ну, грубо говоря, памятники революции. Вот они стоят, да, но уже все меньше людей, которые любят их, понимают их смысл, как бы восхищаются мастерством скульптора. Вот, и как бы понимают, что это как бы часть нашей истории. То есть люди просто равнодушно проходят, это еще в советское время было. Ну, стоит, ну, красиво, да, ну, посмотрел. Там, ну, с детьми вышел прогуляться, и все. То есть памятник, он должен, как бы сказать, люди должны на него реагировать. То есть если эта стена будет, как бы, люди будут приходить, поклонники Децлу, к нему, там, хотя бы там 3-4 человека, замечательно. А если там...
А если нет, то и не нужна стена. Ну, понятно, спасибо. У меня есть пример такой вот стихийной стены, посвященной артисту. Тоже недалеко от Арбата, на Новинском бульваре, около американского посольства. Когда умер Майкл Джексон, когда это был, 2013-2012 год, что-то вот такое, или 2011, ну, неважно. В общем, там дом Шаляпина находится. И вот около памятника Шаляпина, около дома Шаляпина, и, соответственно, рядом с американским посольством, там появился такой вот самодельный мемориал, посвященный Майклу Джексону. И там вешали плакаты, там постоянно тусовались люди. Вот после его смерти, ну, наверное, год каждый день там были какие-то вот встречи фанатов, они танцевали под музыку, устраивали флешмобы, просто собирались, общались, вспоминали любимого артиста. Но там все прям жестко, все эти плакаты постоянно срывают, потому что это здание, дом-музей, памятник архитектуры, дом-музей Шаляпина. То есть вот не надо...
Немного говоря, странно, да.
Да, превращать наш дом-музей Шаляпина. Я фанат Майкла Джексона, при этом я понимаю отношение к этому у дома-музея. То есть никакого отношения, естественно, Шаляпин к Майклу Джексону не имеет, кроме того, что это и тот, и другой пели, понимаешь? То есть, ну, связь такая, достаточно странная. Просто потому, что это было рядом с американским посольством, куда приносили свечки там и так далее, как часто такое бывает, да, когда кто-то умирает, вот к посольству.
Ну да, или что-то случается.
Да, вот только потому, что это было рядом с посольством, куда стекались люди, там и появился этот мемориал. Но это ж не значит, что надо теперь из дома Шаляпина сделать стену Майкла Джексона, правильно? Причем там до сих пор люди собираются, и до сих пор, когда там годовщина смерти или день рождения, там постоянно вот эти тусовки уже не такие многочисленные, но они там происходят, они вешают снова туда, значит, с упорством барана эти плакаты, их все равно сдирают, но уже привыкли. А поначалу, я помню, очень сильно все возмущались и говорили, ну почему, мы же никому плохо не делаем, мы просто вот, и как и Майкл Джексон, там он тоже никому плохо не делал, просто великий артист, мы вот так вот ему выражаем свое уважение и любовь. Вот зачем вы, типа, срываете, зачем вы все превращаете? Ну, это уже такой хиппи, знаешь, тема, типа.
Ну, да.
Типа, love, not war, там, и так далее. Но не повод же это превращать теперь все стены в мемориалы погибшим людям. С одной стороны.
С одной стороны. С другой стороны, давай почитаем сообщения от наших слушателей, потому что вопросов очень много. Вот, например, Смит требует уже в этом случае стену Утесова, Магомаева и Кобзона, раз уж так. Наталья рассказывает, что существует и другой вариант стены, то есть можно сделать все цивилизованно, чистоту и порядок. Вот, говорит, в Минске есть официально в сквере стена Цоя, где вокруг лавочки и урны. Но это то, о чем я сейчас вам пыталась сказать, что когда все слишком цивилизовано, это перестает, что ли, быть душевным, перестает быть искренним. Не кажется ли тебе? Это превращается в туристическое место для сбора типа денег.
Да, возможно, скорее всего, оно так и есть, и так и происходит. Но я вот, если говорить про Цоя, я не фанат Цоя. Далеко не фанат. Мне эта музыка...
Я вообще не понимаю музыку из трех аккордов,
да,
если честно.
Но я уважаю как бы людей, которым эта музыка нравится, но... Никакого отношения к Цою, вот это вот вакханалия, которая происходит там у этой стены, не имеет. Во-первых, это просто, ну, ты там, я уверен, была много раз, это просто стена, на которой какие-то, значит, обрыганы разрисовали, ее там нету каких-то красивых рисунков. Ничего, это просто какие-то росписи, куча надписей банальных, вот просто так мелком, я не знаю, этим баллончиком. Цой жив, Цой жив. И вот этот миллион надписей Цой жив, которые наложили друг на друга, это некрасиво, ничего. Это вот просто... И там недавно появился огромный портрет Цоя, вот буквально несколько месяцев назад. По новой вот этой технологии, по которой Бродского, по-моему, в Петербурге рисовали, да. Знаешь, какие-то специальные трафареты, как-то они вот могут перевести, это похоже на граффити, как будто это рисунок, но на самом деле это фотография просто, переведенная на стену, там, с помощью каких-то специальных красок и так далее. Ну, через трафарет,
это, короче, более или менее красиво выглядит.
Но это, да, это портрет, там огромный портрет Цоя сейчас, а рядом вот эти вот куча этих обрыганских надписей, и все те же самые ребята там, значит, тусуются. Но вот когда портрет, да, уже как-то симпатичней, но и, с другой стороны, уже не по-настоящему как будто. Я здесь с тобой соглашусь.
Уже как бы не стихийно, а уже кто-то пытается возглавить это движение.
Да.
Понимаешь? В стиле Бэнкси, пишет Максим, это делается? Ну да, в каком-то смысле. Вот дальше. Как только стены начнут приносить деньги, они будут появляться, пишет нам мастер. А кто-то еще, вот Андрей Дидриков пишет, это ужасные идеи, эти безмозглые фанаты будут орать по ночам, мешать местным жителям и вести себя не слишком чисто, назовем это так. Вот, и будет не очень приятно.
Ну, вот мне кажется, что люди, которые живут вот рядом со стеной Цоя, а там, насколько я помню, там есть квартиры, вот прямо напротив, окна которых выходят на эту стену.
У них вечная вечеринка.
На Арбате. Да, то есть она, мягко говоря, не дешевая эта квартира, скорее всего. И ты просто, у тебя воняет мочой, извини за выражение, каждый раз под окнами. Ну, потому что там только этим и воняет.
Ну, прям класс. Ну, прям повезло. Мечта, и по ночам мечта, у тебя там пьяная лавка.
Да, казалось бы, 100 метров до...
До Кремля.
До Кремля и до полицейского отделения, знаешь, до участка. А все равно воняет.
Непонятно, непонятно. С другой стороны, если честно, вот знаешь, я сейчас скажу ужасную вещь. Мне кажется, меня съедят. Угу. Я вообще не понимаю, кому в 2020 году так сильно нужен Цой.
Ну, это все, ты подписал
себе. Я подписала себе смертный приговор, но я регулярно это делаю, и пока еще как-то хожу. Вот, скоро буду хромать, наверное. Но тем не менее, правда, почему в 2020 году он по-прежнему вот настолько бешено популярен?
Ну, видимо, человек дергает его творчество, дергает за какие-то струнки в душе кого-то. В моей не дергает. Я не являюсь человеком, который говорит, что это за мусор, зачем вы это слушаете. Нет, если не мусор, вам нравится, да. Пожалуйста, слушайте, я не фанат.
Хотя, честно. Если честно, я считаю, что любая аранжировка, не знаю, песни Цоя лучше, чем оригинал. Вот любая.
Ну, возможно, да. Ну, тут можно спорить, но, наверное, я скорее с тобой соглашусь. Но речь все-таки вот не о творчестве, а о том, насколько можно и нужно ли превращать стены, обычные стены в городе, в такие подобные мемориалы. Доброе утро, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
А вы знаете, вот из всех рисунков я еще могу добавить Солженицына и Шаламова на стенах. Вот меня почему-то удивляет, что вот эти рисунки всегда с либеральным уклоном. И как получается, это как наглядная агитация.
С либеральным уклоном. Давайте на примере объясняйте.
Ну, вот, допустим, Солженицын, Шаламов.
Да. А, нет, ну, Солженицын, понятно.
Цой, да. Цой. Он тоже там что-то про перемены пел. Децл.
Что-то пел.
Рэп, да, рэп.
Я, если честно, вот рисунков про Солженицына, никаких граффити с ним связанных не видел.
Нет, было граффити Солженицына в Питере, его потом замазали.
Но вот по поводу того, что пишут на стене Цоя, никакого там уклона нету. Если только уклон сначала влево, потом вправо, потому что центрировать свое тело ты просто не в состоянии. Вот только такой уклон возможен на этой стене, да. Ну.
Да, вы знаете, вот тут про деньги я зашел в разговор. Вот, а у меня вот такая мысль была, что кто-то за это все-таки платит. Потому что сам человек, ну там группа людей, они не будут как бы все бесплатно.
То есть вы считаете, делать? Что вот этим вот чудесным, значит, полупьяным джентльменам, которые тусуются возле стены Цоя, им кто-то приплачивает, чтобы они там создавали либерализм?
Нет, этим никто не платит. Платит вот этим, кто-то рисует.
Я даже так скажу. То, что этим никто не платит, по ним видно. Да. Понимаете, даже так.
Понятно, ну, понятно, спасибо. Это любопытно.
Есть, сейчас мы,
да. Немного конспирологии подвезли.
Есть, да, действительно. Есть такая практика общемировая, что отдают, например, уличным художникам, известным или поменьше известным, значит, целый район города, и они разукрашивают стены какие-то, которые некрасивые, домов, просто заборы и так далее, превращают это в такое туристическое действительно место, где какой-то участок стены, это определенного, в определенном арт-объект. Смысле, да, арт-объект, предмет искусства, картина там и так далее, это смотрится, ну, неплохо, я могу сказать, неплохо. У нас есть подобные примеры, у нас есть же граффити на домах, у нас есть Лев Яшин. Где он у нас висит, я вот не помню, но висит прям огромное граффити на весь дом Льва Яшина. Есть...
У нас была Марина Роскова на улице, не поверишь, Марина Росковой. У нас...
Майя Плесецкая. Майя Плесецкая есть. В центре, да. Там и памятник, и вот и граффити. Неплохо, действительно красиво смотрится. Ну, то есть, с претензией на какое-то искусство.
Смотри, вот, пожалуйста, тебе нам прислали граффити со Солженицыным «Жить не по лжи». Неплохо, кстати, выглядит.
Ну, не знаю. Это как чудно. Выглядит. Ну, как вот на Мао Цзэдуна похож. Он здесь на этом граффити.
Да, я только не уверена в том, что должно это быть на кирпичной стене. Мне кажется, на штукатурин это как-то посимпатичнее обычно смотрится.
Но, кстати, обрати внимание, там тоже с претензией такая. То есть у него, например, рубашка, да, она ничем не покрашена. Она вот из кирпича выполнена. То есть,
ну да, здесь есть какой-то
тоже есть, да, художественный, идея, да. Да, и художественный смысл. Вот так неплохо. Можно. Если это превращать в какие-то арт-объекты, я, наверное, даже за. Ну, потому что это бывает, смотрится очень даже красиво. Вместо паломничества фанатов, вот такие, когда это стихийная просто стена, когда просто какие-то люди туда приходят, никак это не регулируется, они там рисуют всякую хрень. Очень часто же граффити это не картина. К сожалению, это чаще всего какая-нибудь дебильная роспись.
Слушай, ну вот здесь такая штука вот, вот с такими вот рисунками, как с Солженицыным, как с Яшиным. Все-таки это достаточно высоко. То есть это вот не, ты не можешь там нарисовать. Видишь, здесь это уже на уровне второго этажа начинается.
Да, кстати, вот Виталий Свели нам пишет, что вот маршала Жукова на Арбате точно так же высоко. Да,
да, точно так же. И там та же самая Марина Роскова тоже достаточно
и высоко. И Плесецкая, и Яшин, это все такое, да.
Потом, слушай, еще было такое известное очень граффити на Беговой улице, на стороне, где ипподром. Там этот вот мальчик, который играет на дудочке из какого-то наркоманского мультфильма. Ну, ты понимаешь, о чем идет речь, знаешь, вот это вот то ли говорящая Рик и Морти, рыба, то ли еще такое. Что-то.
Я, вот, я что-то слышал, но не видел.
Нет, сам. Ну я тебе потом покажу. В общем, она там миллион лет она там у нас висела. Вот что-то там такое. То есть, нет, таких штук очень много на самом деле. На Дмитровке, если ехать в сторону центра, вот там тоже будет что-то про войну, по-моему.
Ну, то ли там спасибо.
Да. Фотографии. Вот, вот, пожалуйста. Ой, смотрите, нам прислали Данила Багрова.
Да? В чем сила, брат?
Да.
Вот, вот. Странно, если честно, вот это конкретно странное, да. Но есть, это вот, это как раз то, что ты без согласования какого-то сделать не сможешь. Такую огромную картину нарисовать на весь дом не получится. Когда идет речь о стенке, посвященной Децлу, речь идет не о вот такой огромной картине все-таки. Здесь вот какая-то у нас на фотографии какая-то электробудка, да, по ощущениям.
Да, какая-то бойлерная какая-то.
Да, и сзади, если честно, я вижу какую-то магистраль тут на фотографии. То есть это не похоже на Арбат, это, скорее всего, где-то в другом месте. Нам кто-то писал, вот я видел сообщение у нас было, что... А вот, Елена Сергеевна, живу рядом с домом, где жил Децл. В прошлом году в арке появилась его портрет граффити, очень красивый. Но его почему-то закрасили. Наверное, жильцы дома побоялись, что превратится в место паломничества. Но имеют же право бояться.
Вот и Адро нам пишет, что он тоже живет рядом с домом Децла, и в проеме в арке было граффити, а ребята его сами рисовали. Побоялись. Правильно ли... Ну, слушай, насколько маргинален Децл в этом смысле?
Ну, Децл, наверное, нет.
Ну так-то. Мы же все понимаем, о ком идет речь, да? Что это мальчик с хорошей семьей, что...
Ну да, Децл, это... наверное, конечно, не настолько культовый персонаж.
Да, и что... Вот, вот она его прислали.
Все, я понял, о чем идет речь. Да, да, конечно, видел. Да, я понял.
Вот это про
граффити на Беговой, да, мы нам прислали фотографию, да, я понял.
Так, что тут еще? Вот 930-й критикует... граффити с Солженицыным. Вот, а вообще пишет, что главное, чтобы это было с душой и красиво. Вот, Наталья объясняет нам про стену Цоя в Минске. Там ни о каких деньгах не идет речь, столпотворения туристов там нет, фанаты по датам собираются, напыщенности никакой нет, также милиции тоже не бывает.
Виталий пишет, Фили, ничего, когда Тимати отойдет в мир иной, рано или поздно это будет. Будет стена Тимати, там будет цитата из его творчества. «Мой лучший друг – президент Путин».
Вы считаете,
и не будет никаких либеральных цитат. А может быть, будет про «Тантум Верд», там цитаты тоже может быть. Ну так.
Хорошая, кстати, цитата.
Да, «Тантум Верд», почему нет? Заодно и прорекламируют там потомки Тимати, еще деньги за рекламу возьмут.
Я думаю, что даже будет выполнено все в зеленых таких тонах, бело-зеленых. И мне кажется, я знаю... спонсора этого граффити. Есть такое ощущение.
Возможно, возможно. Начинается на Тантум, скорее всего.
Но, заканчивается на Верда.
Но шутка интересная, конечно, да.
Нет, слушай, ну а с другой стороны, вас будет смущать, прям можно подумать, значит, стена с Тимати. То есть все остальные вас не смущают, а вот Тимати прям будет максимально смущать.
Смотря как будет выполнено. Если в стиле Цоя, то будет. Ну а вообще, на самом деле, на чем хочешь закончить? Здоровье, Тимати. И чтобы не скоро стена появилась.
Держись,
у нас дружочек. Новость. 10.35 в Москве, сегодня 8 августа, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», и с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро. Друзья, у нас есть новость, которую мы не придумали, как обсуждать, прям честно вам признаемся, но так хочется, невозможно
просто. Новость сама просто потрясающая, я когда ее прочитал, я искренне плакал от смеха, ну потому что это, ну правда смешно, очень смешно. Заголовок, вот с заголовка начинается комедия.
Да в принципе дальше, мне кажется, можно не читать. Тот случай, когда заголовок решает все.
Во Владивостоке мошенник убедил девушку продать душу дьяволу за 93 тысячи рублей.
Ну, во-первых, я тебе что хочется сказать, не такая уж и дешевая у нее душа.
Ты думаешь?
Вот моя бы, мне кажется, столько бы не стоила.
Ты думаешь, подешевле?
Конечно, она у меня черна, полна, знаешь ли.
Ну, знаешь, тут уточнить надо, что на самом деле злоумышленник оценил свои конкретно услуги. Он был таким посредником. Он сказал, что я волшебник. Надо уточнить, что девушке было 16 лет, она была школьницей. Ну, то есть подросток, ребенок. А парень постарше, но все равно еще подросток, 18 лет было парню. Он сказал, что он волшебник, он маг, владеющий темной магией. И он может, в принципе, сделать так, чтобы дьявол купил. То есть вывести на сделку. За свои
риэлтор, короче.
Да, за свои посреднические услуги он берет всего лишь 6 тысяч рублей, а за, значит, ей в обмен дадут 3 желания, которые она сможет исполнить. Интересно, что она пыталась.
Что она хотела
исполнить, да. Об этом не говорится, но вот он всего лишь сказал, что мне нужно всего лишь 6 тысяч рублей, а... Еще 5 надо на материал для обряда. Не сообщается, что за материал.
Нет,
был
нет,
такой.
Нет, это из них 5 за материал для обряда, а 1000 это за работу мага. То есть всего 6. Всего... За недорого работает
но
человек.
Но он как классический, вот ты сказал, риэлтор, да, вот как классический такой, значит, торгаш. Он в итоге сначала говорит, ну, казалось бы, 6 тысяч не так уж и дорого за 3 желания. Можно потратиться. Особенно если одним из желаний сразу же шестерочку отбить. Но потом, вот в процессе, ты уже шага назад не сделаешь, уже все, уже дьявол здесь ждет, когда можно будет душеннику забрать. Он говорит, ну, надо еще, правда, от всех золотых украшений, которые у тебя где-то в доме есть, избавиться. Надо их в ломбард сдать. И вот все денежки, которые ты получишь в ломбарде, надо будет, конечно, мне отдать. Потому что с золотом и без души нельзя, ну так не работает. Ну ты что, дура, что ли? Ты не
знаешь? Да. А, теперь нельзя. Знаю.
Да, ну нельзя. Ну, золото куда-то надо деть. Куда? В ломбард. Но ты получишь деньги за это. А зачем тебе деньги? У тебя будет 3 желания. Ну, отдай мне.
Сижу, думаю, что же мне делать? Нужно вроде как и душу продать было бы неплохо, а с другой стороны, а золото. А у меня нет золота.
Слушай, но... А если вот, например, продать душу и сказать, что «а я хочу одно желание потратить на то, чтобы можно было носить золото». Ну, знаешь, то есть ты без золота, ну никак.
Ничего себе, ты
какой-то.
На желание
хочется.
Вот я вот чувствую все-таки, есть в тебе.
Интересно, знаешь, вот я так вот сейчас рассказываю про эту, конечно, супер смешную, но какую-то потрясающую, невероятную историю. И хочется услышать, а как вот вас пытались скинуть? Вот какие-то истории про то, как вас пытались скинуть самым нелепым образом. Или, может быть, вы слышали про какие-то... Вот не банковские вот эти ребята, которые звонят, пытаются ваш пин-код узнать и номер на обратной стороне карточки, а вот какая-то чушь, которую, ну, казалось бы, ну, как в это поверить, но душеньку дьяволу в итоге продавали.
Ну, вот это очень сильно, согласись. Это прям лучшее. Ну, сложно сделать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
про то, как пытались кинуть самым нелепым образом.
Да.
Да, вы в эфире.
Да-да, ну, это на улице, скорее всего, обычный гоп-стоп. Какой-то нелепости нет.
То есть...
Да не деньги, кошелек или жизнь.
Но ничего,
даже скучно.
В обмен ничего не предлагали, да?
Ну, вы знаете, мне кажется, таким всем разводкам больше подвержены, скажем так, люди, которые в это верят. Я просто в это не верю, поэтому, наверное, мне трудно. Я знаю, что такое передача «Битва экстрасенсов». Я, кстати, звоню вашему Алексею Гудошникову как-то и говорю, что давайте петицию напишем, чтобы ее закрыть, потому что эта программа просто... сводит с ума огромное количество людей уже на протяжении многих лет.
Одна из самых рейтинговых передач на отечественном телевидении.
Ну, вы же понимаете, почему она самая рейтинговая? Потому что образования, наверное, может быть, у нас не так много. И люди верят в телевизор, а не
ну, наверное,
свои
да.
какие-то силы и в Бога.
Наверное. Спасибо. Я, знаете, я еще придумал, как повернуть эту историю.
Ну-ка.
Верите ли вы в магию? экстрасенсорика, магия. Вот, понятно, ну, может быть, верите и в душу дьяволу, которую можно продать. Вот что-то такое вот сверхъестественное. Есть у вас к этому доверие или нет? Может быть, сталкивались? А я уверен, что кто-то сталкивался. Мы к своему стыду забыли озвучить вам, значит,
результат голосования. Да, 39% хотят повысить скоростной режим, а 61% не хотят повысить скоростной режим. Понял ты? Вот не поддерживает тебя твой народ.
39% нормальных всего ребят, да, которые любят.
Слушай, а давай спросим.
Не тошнится. Да, давай, новое голосование. Верите ли вы в магию? 134, 21, 35. Да, я верю в магию. Там, не знаю, Алахомора, добро пожаловать в Хогвартс. 134, 21, 36. Нет, не верю в магию, что за чушь. 134, 21, 35. Верю в магию. 134, 21, 36. Не верю в магию.
Смит спрашивает, а в чем криминал-то здесь? К дьяволу оказался неплатежеспособен? Он что-то вообще не пришел на сделку, Смит, понимаете, в чем проблема? Дьявол не пришел на сделку.
Дьявол кинул, да.
Да, неприятный гражданин. Я всем незнакомым людям на все предложения на автомате отвечаю нет, пишет Андрей Дыдриков. Андрей Дыдриков — человек с железобетонными границами. Так, слушай, а ты сам-то веришь в магию? Ну-ка, давай.
У меня какое-то спорное к этому отношение, вот как к астрологии, вот к таким историям. С одной стороны, ну, ты думаешь, головой понимаешь, что ну какая магия? Все это чушь, экстрасенсы и так далее. А с другой стороны, начинаешь слушать, периодически встречаются тебе по пути.
Значит, Марат люди, Башаров, которые... Баширов опять же пришел. Башаров?
Да, Башаров, да. Башаров. Начинают тебе рассказывать. Ну, Марат Башаров любит еще это, знаешь... кому-нибудь, ну, он, слева и справа.
Доказывает за свою позицию. Был, да. Доказывает максимально.
Шоу, ты помнишь, на Первом канале было, как же они, экстрасенсы там со звездами был, гипноз, как-то так.
Ага.
Чушь. Ну, в общем, с одной стороны, чухня, а с другой стороны, бывают люди, которые тебе с пены у рта будут доказывать и даже приводить какие-то аргументы из собственного жизненного опыта, и, ну, против которых не попрешь. Ну, вроде как, ну, вот человек, ну, волшебник, елки-палки, действительно, бывает. Ну, если не волшебник, то экстрасенс. Можно их в определенной степени, наверное, волшебниками. Какие-нибудь гадалки там и так далее. Есть, которые, ну, чистой воды мошенники. А есть люди, которым вроде как это и не нужно, для которых это хобби, знаешь, и они там не зарабатывают этих денег, при этом все равно могут предсказать тебе что-то, и даже что-то у кого-то когда-то сбывалось.
Два высших образования у человека, ребята, два, два.
Ну,
ни одно из них не...
Не в Хогвартсе,
не в Хогвартсе. Такая вот ситуация. Верь, не верь, но с этими вещами шутить нельзя, пишет нам Телемакс. Вот. Я-то, ты же сам понимаешь, во-первых, я тебе скажу, что я смотрела подряд сезона, наверное, сезонов 5, наверное, «Битвы экстрасенсов», прям да, подряд каждую серию вот это вот все. Меня, ты что ты? Я сейчас тебе объясню, зачем нужна «Битва экстрасенсов». Это если у тебя серьезная душевная травма. Тебя мальчик не любит. Ну, или дяденька, у кого, знаешь ли, какой возраст. У тебя там вообще все плохо в твоей судьбе, и тебе нужно вот что-то, чтобы что-то, что тебя поддерживало бы. «Битва экстрасенсов» — это лучше, чем «Секс в большом городе». Ребята, это лучше, чем «Отчаянные домохозяйки». Девочки, прям записывайте. Вот вам сейчас рецепт бесплатно отдаю, от сердца отрываю. «Битва экстрасенсов» — такая чушь. Тебе так отвлекает. Это просто невыносимо. Это такой вот прям абсолютная перезагрузка мозга. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Ну, это, ну, не знаю, это лучше, чем виски. Вот, вот пащи по эффекту, абсолютно. Вот.
Андрей Дыдриков немножечко в мою сторону кидается камнями. Как может не верить в магию человек, который купил в кредит iPhone, пишет Андрей. Андрей, а у меня такой вопрос. Как там вот на этом рейсе из Манчестера в Мадрид летят ребята? Нормально? Вчера просто была Лига чемпионов, и там одна мадридская интересная команда, конечно, отправилась назад и отправилась до следующего сезона. Но об этом поговорим в воскресенье.
Андрей, я жду. Завтра в 6 часов.
Ну да, ну как там просто? Погодка в Мадриде неплохая, я слышал.
Нет, слушай, это правда очень прикольно, на самом деле. Потом, подожди, про... дальше продолжаем про магию-то, в конце концов. Трусы красные висят на люстре или не висят?
Я вот... Зачем трусы красные на люстре?
Чтобы деньги были. Жор, что ты как маленький,
Не, я знаю, когда под поездом проезжаешь, за карман надо держаться.
Ну, вот. А похлопать? Вот это вот, когда там еще что-то происходит под поездом. Там тоже? За карман еще
как-то... А как можно и хлопать, и за карман?
Ну, я не знаю. Заведи себе новую руку, ну, в конце концов, для специальных ситуаций.
Ну, скоро пора будет, да, новую руку.
Вот. Значит, трусы для денег везде у меня висят. красные. Просто везде, я тебе говорю, один раз из квартиры съехала, трусы забыла. Очень неловко перед квартирной хозяйкой. Но, с другой стороны, я думаю, она женщина понимающая. Пришла и сразу все правильно оценила.
И вот. Деньги-то повалили.
И деньги сторон. Повалили, однозначно тебе говорю. Потом, ты же знаешь, как вот парковку наколдовать? Что, не знаешь?
Парковку? Сейчас тебя,
парковку, да, ты едешь, парковаться нигде не можешь. Думаешь, что-то надо сделать. Надо вот так вот, тын-дын-дын три раза, и все у тебя будет. Понял? Все так делают. Я всех своих подружек научила, они все так делают.
Против штрафа можно как-нибудь так тоже? Тын-дын-дын,
штраф, против штрафа, чтобы тебя полиция не остановила. Знаешь, что надо сделать? Едешь, видишь, понимаешь, сейчас тормозить будут. Надо язык закусить.
А вы говорите iPhone в кредит.
Ну, вот. Как бы, да. У меня, между прочим,
то... есть куда, на самом деле.
Тоже есть высшее образование.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это мастер. Ну, понимаете, это вечная тема, потому что мы, люди, склонны верить во что угодно. Как вот говорил Владимир Семенович Высоцкий, кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Но по факту это же ничем не отличается от обычного вора на доверии. Вот представьте, что если бы он рассказал, что он крупный инвестор, и ему деньги нужны для того, чтобы девочка заработала.
Так.
Возможно же такое?
Ну, предположим.
То есть девочка получает некую прибыль, верит в это. Поэтому такие вещи, они будут происходить постоянно. Вот и все.
Но вопрос, понимаете, это может быть прибыль и инвестиции, которых не существует. Нет, да. А может быть продажа души дьяволу?
Ну,
кому что души, ближе, знаешь ли?
Ну, давайте так. Продажа души дьяволу. Приходит некий человек к продюсеру и говорит, давай-ка я тебе заплачу денег столько, сколько нужно, для того, чтобы я стал суперзвездой.
Угу.
Примерно же вот девочка же что-то хотела от сделки с дьяволом. Ну, это обычная типа, купля-продажа. Я предлагаю тебе деньги, ты мне предлагаешь товар либо услуги.
Вот только разница между продюсером и дьяволом, она вроде как кажется, что призрачная, но она есть. Продюсер реально может сделать из тебя звезду, а вот дьявол, скорее всего, не появится.
А может и не сделать.
А может и не сделать, да. Может и не сделать.
Да, но мы должны все помнить одно, что слуги дьявола денег не берут. Они не коррупционеры какие-нибудь.
Понятно, спасибо. Спасибо. Аргумент. Вот ну, просто да. Дьявол, это было неплохо.
Неплохо, неплохо. Слушай, очень много сообщений. Ирина нам пишет. Есть люди, которые в ковид не верят, но это только до той поры, пока сами лично с этим не столкнутся на собственном опыте.
То есть вот. Есть люди, которые в дьявола не верят, но только до тех пор, пока не столкнутся с возможностью продаж души.
Это правда. Елена Искунцева пишет. Есть ведьмы, но они не публичны.
Пожалуйста, вот.
Ты чувствуешь, вот, началось.
Вот оно, вот это ровно то, о чем я тебе говорю.
А Виталий Филипп пишет, что мне с таким подходом и с таким мракобесием надо не на машине ездить, а на метле летать. Да вы что, Виталий, вы что думаете, у меня метлы, что ли, нету? И не одна, я вам так скажу. Ты, кстати, знаешь, сколько стоит метла в фирменном магазине Хогвартс?
Ой, думаю, дорого, очень дорого.
Сейчас пытаюсь вспомнить, где это было, по-моему... Блин, не могу так точно тебе сказать. Может, в Риме? Да, в Риме, наверное. У них там есть этот uh-huh. фирменный магазин Хогвартс. В общем, Нимбус 2000, 230 евро. Я тебе так скажу.
Ну, да, в таких магазинах волшебникам быть, конечно, дороговато
получится. Ну да, надо как-то хорошо зарабатывать. Сначала продать, наверное, душу дьявола, а потом и Нимбус 2000 случится да. с тобой. 7373-94-8, слышим вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Слышно хорошо, Михаил Курск.
Да, слышно хорошо.
Пара экстрасенсов еще?
Обязательно.
Вот. Значит, увлекался парапсихологией в 90-х годах. Ну, вещи такие интересные начали происходить, и я быстро все это понял. Несколько раз в церковь сходил, и все прекратилось. Ну, к примеру, пришли на субботник. Я бригаде говорю, так, Сергей, твое задание вывести этот самый кран из строя. И прям он служил со мной, я как бригадир. Вот, и прям перед краном лопается рельс. Вот таких случаев было достаточно много. Потом я работал с колдуном, значит, у меня колдун в смене был, но он как бы тоже, как я по должности, старший был, только в ночную смену приходил.
Допустим, старший колдун?
Меняли. Я экспериментировал, допустим, святой водичкой польешь, А он должен был прийти, естественно, тоже рядом, и журнал, значит, принял, сдал.
Ага.
Так он не может сесть на стул, он вертится, хватает этот журнал.
Может, просто вопрос в том, что на мокром стуле неприятно сидеть?
Да, понять не может, но святая вода действует.
Ну, может,
он сам мне говорил, что он колдун, что он не может причаститься, и каждый раз его выносят из церкви, значит, это самое. Ему как бы бабушка умирала, и вот это все оставил. Он нормальный малый, он в Африке был с этими с колдунами, с африканскими общался. Вот, а я как-то спросил, говорю, Саша, а как ты это делаешь? А он говорит, мне делать ничего не надо, мне только подумать, и все исполняется. Один раз, говорит, с диспетчером поругался, еду в электричке, подумал нехорошо про нее, у нее 5 вагонов на станции сошло. То есть вот это примерно двое из ларца одинакового с лица, это примерно такое вот.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. У нас тут сущность в виде гномика, пишет Артем Диктор. Я не могу больше.
Ну, видишь, а в Африке, я так подумал, а как вот вопрос, как в Африке с колдунами общаться? Только на самом таком вот...
На глубинном уровне.
Или на английском.
Да нет, так какой английский, тебя умоляю. Если ты потомственный
язык колдунов.
Потомственный колдун, то я думаю, ты английского не знаешь. Вот. Лекцию по парапсихологии, значит, могут прочитать люди из больницы имени Алексеева. Пишет нам стратегический инвестор. Виталий Фили требует, чтобы мы Пахома уже в эфир призвали. У нас был. Виталий, что вы себе думаете? Пахом у нас в эфире обязательно присутствовал. Что ты так смотришь?
Был тот самый Пахом?
Конечно, а что ты думаешь? Ну, мы здесь вообще-то не просто так
сидим. А вы думали, да. Шабаш прямо тут.
Да, это не проблема образования, утверждает Виталий Фили. В СССР вроде хорошо учили, была самая сочетающая нация, реки вспять поворачивали. Однако водичку от Кашпировского через телевизор заряжали, ведь верили?
Может быть, просто хочется верить?
В чудеса.
Да, вот хочется, чтобы чудеса были.
У нас еще идет голосование, но мы напоминаем, 134-21-35, вы верите в магию? 134-21-36, вы не верите в магию.
И давай, вдруг мы потом опять забудем. Да. На данный момент, просто, чтобы вы понимали, побеждают те, кто верит. Поэтому если вы вдруг скептик, да, и вы хотите как-то постоять за, не знаю, за рациональность за какую-то, то голосуйте. Побыстрее. Потому что пока волшебство побеждает.
Это правда. Так, что у нас тут еще есть? Георгий-то, ну если есть Бог, значит, дьявол тоже есть. У нас же верующая страна. И Мария-то, кстати, то же самое пишет. Вот.
Это хорошо. Насколько можно ему душ продать за реальные деньги? И принимает ли дьявол именно в рублях?
Слушай, подожди. А он как, наличными расплачивается или на карту может перевести?
Есть ли Apple Pay?
И вот да.
Бесконтактно, да.
Бесконтактно, сейчас все-таки коронавирус.
А если вдруг у
него... где он там с этими деньгами шатался?
А если вдруг у него конвертация валютная, то есть ты в рублях платишь, а курс у него невыгодный, например?
Так это не ты платишь, что он тебе платит?
А, он тебе платит?
Конечно.
А, точно. Так это
не ты ему 93 тысячи даешь, ну, а да, он тебе за душеньку бессмертную. Твоя ничего не стоит,
я уже чувствую. Тот-то парень, наверное, конечно, в рублях понимает. Нет, слушай, дьявол-то не платит деньгами.
А чем он тебе платит?
Дьявол платит желаниями.
Ну, а 93 тысячи рублей
деньги сверху? Деньги-то здесь вообще ни при чем.
Так они сверху.
Желание.
И желание. И вот желание, и деньги.
Вот так парень обошел все вот эти, значит, экономические подоплеки. Он просто желание сказал. Деньги опустил, деньги мне, можно в рублях. А тебе желание.
Угу. Понятно. Зря вы не верите в такие штуки про нечистую силу, пишет нам Ирина.
Кто сказал, что мы не верим?
Мы как, только как что вам рассказали про трусы на люстре.
У меня кредит на iPhone был, я вообще во все верю.
Здравствуйте, доброе утро. Слушаем вас.
Доброе утро, доброе утро. Такая тема интересная. Проснулась, включила радио и услышала такую тему интересную про экстрасенсов и про магию. Ну, хочу вначале о своих родственниках рассказать.
Ну, давай.
У меня есть родственница, она реально ведьма, черная ведьма, колдунья. Она изворожила моего дядю. И когда мне лет 17-18 было, я помню, что она пыталась мои волосы отрезать.
Это чтобы что?
Может, парикмахером была?
Нет, она из Абхазии, абхазка была, и она хотела как бы в Москву переехать, и, видно, какой-то обряд сделать, чтобы здесь у нее квартира появилась.
Так, а можно я тоже что-нибудь себе отрежу, чтобы у меня здесь в Москве квартира еще одна появилась?
Ну, я не знаю. А вот просто когда уже у меня, просто когда уже у меня мама умерла, я ну, у меня мамины родственники пришли, ну, и мамины подружки. И они увидели эту женщину, Ляну. Я говорю, мне эта Ляна никогда не нравилась. Она всегда считала, я ее считала колдуньей. И они все в один голос сказали, да, это черная ведьма, это колдунья.
Ты не, правильно... вот давайте, без расизма. Спасибо, из жизни спасибо, важны. Спасибо. Вот это вот черная это ведьма, это вот уже нехорошо. Ну, про ведьм, значит, которые жизни важны. Сила африканских колдунов очевидна. На каждом чемпионате мира по футболу лучшие колдуны совершают свои ритуалы. Потому-то африканские страны и выигрывают чемпионаты мира. Последние лет 50, спойлер, нет. Не выигрывают, и вот от слова совсем. Не выигрывают, ни одна не выигрывала.
Какая неловкость. Слушай, я вот сейчас смотрю, кого тут можно постричь у нас в редакции, чтобы квартира-то в Москве появилась. И ты не поверишь, побеждает Пинскер.
Но почему-то вот что-то мне подсказывает, я не знаю, что Пинскер не абхаз.
Да какая разница?
Я не знаю, почему, но вот...
Слушай, я буду первым человеком, который что-то поимел от еврея. В таком случае, если я постригу Пинскера и получу квартиру.
Сейчас дочка обиделась, мне кажется.
Много я от нее поимела, ага. Да, прям, знаешь ли, вот вся, значит, вся в богатстве. Ой, как жалко, что эта черная ведьма не переехала в Москву, пишет там Григорий из Питера. Вот, 265-й верит больше в сверхъестественное, чем в магию. А 535-й говорит, что дьявол вообще-то не всякая душа нужна. Так что, может быть, мы это за 93 тысячи ничего не продадим.
Но то была чистая душа 16-летней школьницы, конечно. Это... дорогого стоит.
Да, это правда. Так, что у нас еще есть? Как так вышло, что продавец заплатил покупателю? У девушки явно низкий IQ, если она не почувствовала неладное в этой схеме, пишет Виктор Корга.
Дело в IQ в итоге. Я вот подумал сейчас, если 16-летней школьнице дали всего лишь за ее чистую душеньку, тем более она откуда? Из Владивостока, там-то вообще все люди чистые-чистые. За 16-летнюю душу 16-летней школьницы дали целых 3 желания любых. Что вот нам бы дали, как ты думаешь?
Ну, по одному-то, может, хоть бы выдернули.
Мне
бы.
Кажется, больше, чем на поддержанный Солярис, рассчитывать бы не приходилось. Вот, мне кажется, где-то в этой...
В да,
ну тут смысла нет, конечно. Может, поэтому мы и не сталкивались. Ну, то есть, ну, купишь
нам
нас
не
на поддержанный Солярис, да.
Не предлагают. Нам Пинскер говорит, что одна ведьма уже поимела от него квартиру, так что я здесь ни при чем, ни при чем. Вот так вот они вот сначала женятся, а потом такое вот рассказывают. Потрясающе. Душа — это возможность почувствовать всю гамму чувств, пишет нам 930-й. Чувствовать гамму чувств мне очень нравится.
265-й пишет: верю больше в сверхъестественное, чем в магию.
Да.
Не одно ли это тоже? Сверхъестественное и магия. Что такое сверхъестественное?
Не шутите, говорит, с этой темой, осторожней. 930-й, вы за нас не волнуйтесь, мы сейчас тыц-тыц-тыц сделаем, и все очистится. Вы что, не знаете, что ли? Я же вам только что рассказал.
Кто же шутит?
По этому поводу.
Не, ну тяжело не шутить, согласитесь. Можно как-то, ну, по-разному относиться к этой истории. Можно даже чуть-чуть оставлять у себя в голове возможность для того, что что-то подобное существует. И даже, возможно, есть люди, которые обладают магией. Но... Ну, когда ты читаешь такие заголовки, ну, тяжело не улыбаться. Ну, елки-палки, за 93 тысячи рублей.
У меня серьезный вопрос к тебе.
Давай.
Во сколько ты оцениваешь свою бессмертную душу? Ну, понятно, что за 93 тысячи рублей ты ничего не продашь.
Давай так, вот сколько мне надо дать, чтобы я продал?
Да. Вот я и говорю, во сколько ты ее оцениваешь?
Угу. Ну, вот я чувствую, конечно, что... Я могу сказать, что моя душа бесценна.
Ой,
она
все,
как
хватит.
В рекламе, значит, известной кредитной карты и так далее. Но если реально, вот BMW M8 Competition Grand Coupe, если бы мне дали сейчас, сказали, душу продашь...
BMW M8 Competition
да,
Grand Coupe?
Я такой, ну, а какой салон? То есть цвет.
А какой цвет должен быть?
Светлый или красный. Ну, и вот... И мы бы сели за стол переговоров. То есть за стол переговоров меня заманили.
Так, еще.
Это если понты не кидать про то, что, значит, она бесценная. Вот M8 Competition, она где-то здесь, да.
Вопрос к представителям избранного народа. Сколько стоит твоя душа?
Она давай. Не продается, вы что?
Ну подожди, а если все-таки? Давай, Пинскер, ты серьезный человек.
Мне нельзя, у меня договор.
Уже продал.
Все понятно, я вот никогда в этом не сомневалась. А так, 2 однушки в ЦАУ для мебели стоит ее душа. Так, а Виктор Корга говорит, от твоей BMW через 2 года ножки останутся.
Ну, может быть, прописать как-то, что я могу ее вернуть по той же стоимости, например. Или поменять, знаешь, посмертный договор.
Как ты
через каждые 2 года просто обновлять на рестайлинг. Неплохо.
Слушай, вот это уже
можно,
вариант.
Уже можно, да. Вот видишь? А? Виталий спрашивает, а как же погасить кредит по смартфону? Этот долг я отдал.
Скучный ты человек, не знаю. Или ты что-то все-таки заложил?
Еще? А, вопрос.
Там может быть какой-то кусочек сердца, как тот самый.
И обсудим продажу ваших душенек. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Пока.